Что у нас тут было-то? Афиша. Сегодня у нас пятница. День тяжелый. Да я с этого Васи угораю. Ты ж там есть в этой группе. С этого Васи угораю. Анальник попался, блин. Клуб исследователей нашей технологии. Вот. Все уже, он видно же, все давно уже все понял. Вот все, нет, вот надо вот дальше. Вот, вот. Ну, видимо, пообщаться не с кем человеком. Написано, да. Че? Ну, я каждый раз промахиваюсь, то иду, думаю, так, где, где, где. Так, приехали тут, значит. Звук уберем. Бесплатная попытка в головоломке. Да. Я же на Сбербанк подписался, чтобы головоломки решать, правильно? Это там как спам какой-то приходит уже. Уже не знаю, чем развлечь народ. Так, а давайте я пока найду тут. Пока я найду что-то интересное, что я хотел вам рассказывать. Время. Время.
Тебе надо вернуться. Нашла? И там написано «Белые облака». Просто смотри на вывески, их там полно. Там сыто пьяный рядом.
Сыто пьяный табаком не даешь.
Да. Да, можно, кстати, застрять, зайти сыто пьяный и все. И остаться там. Пока тут, да, пища такая. Не того плана. Так, и что ж там я в анонсе-то написал? Надо же посмотреть. Да там что-то такое написано, что я сам не понял, что там написано. Сейчас как-нибудь попробуем к этому подъехать. Пишет, ждем чего-то интересного. Да не, не буду. Я буду руками махать.
Запускаем?
Да, запускаем. Мотор. Так, мы уже в эфире, да. Всем добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Несмотря на то, что я сейчас почитал, что я там в анонсе написал, я сам не понял, что я там написал. Все это такое очень... заумная. Вот. Но чтобы как-то к этой теме подъехать, сейчас попробую как-то к ней подойти. На самом деле, пожалуй, самое... Почему трудно писать анонс? Потому что то, что мы обычно делаем на ретритах, на практиках, это такая штука, которая там не предлагается человеку изучать какой-то готовый материал, а предлагается поизучать что-нибудь внутри себя. Да? Поэтому как бы очень трудно заранее написать, что там должно быть. У нас вот ретрит начинается завтра, мы туда заезжаем, и он про время. А время – это такая штука, к которой мы очень окольными путями шли. Вот я сейчас попробую как-то тоже чуть-чуть этот путь проговорить для вас, да. И на самом деле прошлая лекция была, прошлую лекцию я рассказывал про то, что мы запускаем, вот открыли, да, набор на новый сезон Академии. И я там начал рассказывать, что есть в академии, рассказал про пару модулей и потом понял, что время закончилось. Так что я попробую сшить и то, и другое, потому что на самом деле, если мы посмотрим на тот контент, который в академии и на ретриты, которые я провожу, там у них есть какие-то ступенечки, да, через которые я провожу тех, кто к нам приходит заниматься, и которые, идея которых заключалась в том, чтобы взять как-то человека вот в наиболее его, не знаю, простом состоянии, да, не преподавать ему что-то, не навязывать, а просто как-то вот провести через какие-то базовые навыки. Здесь вот какая-то, уже нету этой книжки, это, нет, которая про деньги, это на злобу дня была книжка написана. «Как научиться слышать себя» есть такая книжка. Она изначально была сделана по курсу, который назывался «Ключевые навыки самосовершенствования» и что-то типа такого. Вот, и там я тоже вот исследовал эту тему, да, как вот взять человека. Ну, обычно же, если человек приходит, например, с какой-то проблемой, все равно требуется некоторое его обучение. То есть требуется ему как-то объяснить, о чем мы тут вообще делаем. Потому что очень многие люди, которые приходят там, да, вот эта книжка «Как научиться слышать себя». Они имеют какие-то очень странные представления о том, что вообще в сессии может происходить, чего происходить не может, что можно исправить, чего исправить нельзя, потому что вокруг нас, ну, всякие волшебники бывают. Бывают такие, которые говорят: дайте там 5000 рублей, сейчас как все исправим вас, вам. Вот. Иногда бывает, даже исправляют. Вот в чем прикол. Вот. И... Собственно говоря, схема ретритов, как и схема академии, она начинается вот с самых-самых простых вещей. Почему я про эту книжку вспомнил? Там, например, есть глава, посвященная теме пространства. И самый первый ретрит, он был про пространство. Что, в общем, тоже обычным людям, которые с улицы зашли, довольно трудно объяснить такое, да? Такой пришел Олег Матвеев и говорит: у меня ретрит посвящен пространству. И все такие: ура, конечно, очень актуальная тема, там побежали исследовать, что это такое. Нет, конечно, да? Но на самом деле можно объяснить, что это такое, потому что вообще... Любая неприятность, которая с человеком происходит, да, это в каком-то смысле можно ее описать как невозможность, да, изменить какое-то состояние. Вообще, если вот посмотреть на то, как люди рассуждают о всяких состояниях, в которые они попадают, например, когда у нас какое-нибудь неприятное состояние, очень часто человек говорит: я застрял в чем-то, да, в эмоции, например. То есть он ее описывает как некое застревание, по сути, в терминах пространства. Хотя он же ни в чем не застрял, он же, ну, может же ходить туда-сюда. Вот. Да, но, видимо, не может, да. Видимо, как-то он ощущает это вот именно вот так. Ну, соответственно, вот такая есть некое ощущение, да, что не могу двигаться, не могу перемещаться, не могу там как-то понять, где я и что я. И это вот один аспект. Другой аспект, который я тоже упоминал, что когда ты что-то собираешься изменить в себе или в других людях, да, нужно первым делом определиться, где находится та область, в которой ты эти изменения собираешься сделать. Есть такое понятие, в разных школах по-разному называется, где вначале там, да, кто-то там очерчивает магический круг, кто-то там еще что-то делает, да, и, ну, и можно подумать, что какой-то такой волшебный прием. На самом деле это очень простая штука. Это просто определение пространства, в котором что-то будет происходить. Потому что оно же всегда где-то происходит, где-то в чем-то происходит. Вот. И если я, например, прям сразу, да, не отходя от кассы, вот, например, если я вас попрошу, попробуйте, мы сейчас сразу сделаем упражнение, оно очень простое, ну, или практику такую маленькую, да. Попробуйте вот сесть поудобнее, сделать хороший вдох-выдох. И вот закрываем глаза, и, допустим, я вам дам инструкцию: почувствуйте пространство. И вот понаблюдайте, а что вы, собственно говоря, делаете, как вы определяете, есть у вас пространство или нету, и какого оно размера. Потому что я по опыту знаю, что если посадить человека и сказать ему: почувствуй пространство, то ему даже можно дальше вопросы всякие позадавать. Например, можно спросить: какого размера пространство? А есть оно у тебя, например, сзади и впереди? А есть ли оно у тебя слева и справа? А сверху и снизу есть? А вот внутри и снаружи чем-нибудь отличается? Вот, можно, да, пространство почувствовать. Вот теперь еще раз вдох-выдох сделайте, глаза откройте, попробуйте мне объяснить. А вы сейчас что делали? Как вы определили вот это пространство? Как вы его почувствовали? Да, можно визуализировать, да, правильно. Можно представить себе какую-то картинку, да, вспомнить, что тут впереди стенка, сзади там книжки, что-то такое, да, это вот понятно. Да, есть, да, и, кстати говоря, ну, понятно, что есть такое как бы простое определение пространства, ну, в смысле, все мы понимаем, что тут есть комната, какое-то расстояние есть до той стенки, до этой, можно там ходить, перемещаться, да, это такая более простая версия. А есть еще такое понятие, как личное пространство. Ну, тоже, наверное, вы слышали, есть такие всякие практики, например, ставят тебя, а другой человек начинает к тебе приближаться, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что все, он что-то вот куда-то зашел уже слишком близко, да, уже как-то в моем пространстве. Или более вот такой пример, вот тут, наверное, каждый может почувствовать. Вот представьте себе, да, вы там, допустим, едете поздно вечером в автобусе, в пустом, да, ну, и там сели куда-то и сидите. И вот останавливается автобус на остановке, заходит второй человек. Ну вот куда он, скорее всего, сядет? Ну вот он рядом, он вряд ли сядет, на самом деле, да? Если, да, да. Если трезвый, да. То есть если в пустом автобусе человек сядет прямо рядом с вами, вы так слегка удивитесь, да? Получается, вы как бы ехали, не ощущая, в общем-то, пространства, не задавая себе вопросов, но у вас какое-то было ощущение, что вот тут как бы вот мое, туда не заходить. Да, вот он сел подальше, нормально, если сядет поближе, уже как-то не то. Вот. А прикол в том, что, например, на следующее утро вы едете на работу, там полно народу в автобусе, да, если с вами прям рядом кто-то, видишь, рядом он прям вот так садится, вы особо не удивляетесь, потому что что-то поменялось в пространстве, да, у вас какое-то суждение поменялось, где мое пространство, или там что с ним происходит. Ну, или то же самое на улице. Знаете, бывает такое, когда идешь по улице, и вдруг видишь, к тебе бежит радостный человек такой, да, а ты его не понимаешь, кто он, но он бежит, бежит. И потом понимаешь, ты понимаешь, что он не к тебе бежит, там просто за тобой кто-то еще есть. И он так раз и пробегает мимо. А ты такой уже обрадовался, да? Что тут кто-то там рад тебя видеть. А он, оказывается, не тебя рад видеть. То есть перепутал с пространством. Показал, что ко мне бежит, а он не ко мне бежит. Ну, или я не знаю, или просто, или наоборот, какой-нибудь там не очень приятный человек идет, да, и вот пока он там довольно далеко, как-то непонятно, ко мне он идет или не ко мне, я не тревожусь. А потом в какой-то момент понимаешь, что ко мне, вот, прям ко мне идет. И что-то уже как-то хочется перейти на другую сторону, да. Вот, так что с пространством можно всякие вот такие интересные вещи делать. И есть, например, такое наблюдение, что есть вот в чистом подходе, ну, вот книжка у нас тут, не знаю, есть, про, да, вот эта вот книжка про чистый язык и символическое моделирование. Там есть такая интересная штука, называется «Чистое начало». Она очень простая, но хотя людей, которые никогда так не работали, она иногда удивляет. То, что когда вот человек приходит, допустим, на индивидуальный прием или на какую-то сессию, ты ему предлагаешь почувствовать пространство и найти в этом пространстве какое-то место, где вот ему сейчас как-то, ну, как-то хочется расположиться. И даже если ты вообще не понимаешь, что от тебя хотят, ты как-то можешь, да, понять, что ну да, вот как-то там, вот вы пришли туда, вот тут стояли какие-то стулья, вы как-то так походили, выбрали почему-то вот этот, да, почему, непонятно, но как-то под свое состояние, да. И можно там даже поиграть, там ближе сесть, дальше сесть, да, там комфортно, некомфортно, выбрать какое-то состояние там справа, слева, то есть как-то сесть так, что вот мне удобно. Почему удобно, это как бы другой уже вопрос. Если человек пришел, например, что-то там проработать, то можно предположить довольно безопасно, что наверняка он такое выбирает какое-то место, где у него, ну, какой-то есть типа портал, да, где он может вот как-то там подсоединиться к своему переживанию, его как-то повыгружать. И вот в этом чистом начале, там даже есть такое понятие, на английском называют upload и download. То есть upload – это когда ты находишь место, да, как бы, типа, подключаешься, думаешь, так, сегодня вот как-то вот так как-то хочется сесть, да. А download – это когда ты начинаешь из этого состояния наблюдать, из этого положения наблюдать, и вдруг понимаешь, что, о, да, я тут себя чувствую как-то вот так. И там много всяких факторов, начиная от положения тела, да, можно сюда же вот там всякие телесные психотехники привязать, потому что понятно, что если я сижу вот так, да, то это одно состояние. Вот, а если я сижу как-нибудь вот так, это другое. Хотя, что изменилось-то, да? Я всего лишь там чуть-чуть по-другому пересел. И вот, соответственно, если наблюдать за человеком, как он там пересаживается, пока тебе выгружается, тоже можно видеть, как у него меняются всякие состояния. А потом можно следующее наблюдение сделать. Понятно, что если он что-то прорабатывает, ну, если он пришел к хорошему специалисту, вот он что-то там зачерпнул, выгрузил какую-нибудь печаль там свою, пример, да, у него состояние меняется, а иначе что бы он пришел-то? Но если у него поменялось состояние, значит, место тоже должно поменяться, по идее. Да, потому что если он тут сидел печальный, а потом стал радостный, то, наверное, если так вот опять попросить его почувствовать пространство и поискать, он какое-нибудь другое место найдет, там, место радости, к примеру. И я вот там на какой-то лекции рассказывал, что когда-то вот проводя там, ну, то есть есть много вариаций вот этих подходов, там, да, есть там чистое пространство, есть расширенное чистое начало, всякие вот варианты, как можно работать с запросом, без запроса, исследовать пространство. И я в какой-то момент уловил такую штуку, что можно же не только с телом работать, да, а можно, например, прийти к себе домой. Ну, люди, в принципе, это интуитивно делают, да, и понять, что вот там какие-то предметы, мебели или какие-то вещи, они вот лежат не совсем так, как мне хотелось бы, да, и как-то попробовать их вот настроить так, чтобы они правильно лежали. Да, и тут я понимаю, что это же фэн-шуй, один в один, как бы, да, то есть только он не по каким-то правилам, которые в книжке написаны, а по моим ощущениям делается, да, И, соответственно, там вполне может быть, например, что если мне, ну, скажем, не спится или плохо спится, да, на самом деле, если вспомнить про это и понять, что, ну, видимо, я сижу в таком месте, где у меня место там бодрствования. Вот, если почувствовать пространство, походить, можно найти такое место, где меня просто сразу свалит, и я засну. Хотя, наверное, мало кому это в голову приходит. Вот, потому что, ну, бывают люди такие, вот, поставили. Я где-то даже в одной книжке, помню, читал, что, скажем, какие-нибудь там чиновничьи кабинеты, да, их специально так делают, то есть делают какой-нибудь там начальнику трон, там, да, какой-то сзади здоровенный шкаф, а тебя сажают как-нибудь там боком, и неудобно, ну, потому что ты в этом состоянии чувствуешь себя униженным, придавленным, и как бы спорить не станешь, потому что очень трудно спорить с человеком, который такой сидит на троне, да, а ты у него там в ногах где-то полубоком, в какой-то скоряченной позе, или там стул там к стенке поставили, да, то есть тебе очень тяжело, тебя, по сути, как это, есть даже такое, ну, там всякие поговорки, которые там прижали к стене, да, ну, прижали к стене, что означает? Ну, безвыходность какую-то. Так можно же в прямом смысле человека к стене посадить, он так себя и будет чувствовать, потому что его прижали к стене. Если он, да, сидел бы напротив, там, на каком-нибудь большом кресле, да еще там выше, чем я, вряд ли бы он сказал, что его прижали к стене, он себя по-другому бы чувствовал. Вот, и на самом деле, в общем, короче, это вот самая первая тема, с которой очень интересно работать, потому что иногда можно настолько уловить вот эту вот фишку, да, работу с пространством, что, собственно, ничего другого даже не нужно. То есть приходит человек, да, находит какое-то место, что-то там выгружает, ты выслушиваешь, да, как-то тоже там для него становишься в правильном месте, и, в общем, дальше все происходит само собой. То есть меняется его состояние в пространстве. Ну и, собственно говоря, тогда и вот возникает ответ на вопрос, да, что если любое состояние, в котором человек застрял, можно ассоциировать с каким-то буквально, да, перемещением в пространстве, то, собственно, точно так же через пространство можно его оттуда и вытаскивать, да. Вот вчера я делал трансляцию про танцевально-двигательную терапию. Есть такая Татьяна Дубинина, у которой я учился. Она когда-то такую подарила мне фразу. Бывает такое, что в танцевально-двигательной терапии человек там что-то такое делал, ну и стало ему плохо, к примеру, да? И иногда бывает, что он не понимает, что сделать. Вот плохо не стало, накрыло, да? Есть такое правило. Стало плохо, отползи. Ну, то есть поменяй место просто, и все. И это очень странно работает, потому что ты реально меняешь локацию, и вдруг понимаешь, что, а тут уже как-то по-другому. Странно, да? Хотя ничего не сделал, просто отполз от этого места, да? То есть тут вот что-то есть вот такое. И у тебя появляется такое вот понятие, как ландшафт. Только он как бы не в прямом смысле, да? Хотя, наверное, и в прямом смысле тоже. Ездят же люди по всяким там местам силы, то есть находят какие-то места, где ты как-то себя особенно чувствуешь. Иногда трудно объяснить, почему именно здесь, да? Ну, вот как-то так. Вот, и есть какие-то правила там, что-то мне там рассказывали про перекресток, что через него нельзя ходить, потому что там же всегда на перекрестке что-то есть, там, да. Я не знаю, я никогда не находил, как бы, но говорят, есть. Всякое бывает. Да, 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 кто-то не знал и ходил, такой думает, в чем же моя проблема? Но это такое, знаете, мне разные теории выдвигали, там, что типа, если у вас окна на север, то денег не будет, там, еще какая-то фигня. Вот. Хотя... Да, столбы надо обходить. В общем, такое. Ну, то есть, понятно, что тут мы можем что предположить, что где-то, когда-то кто-то про себя это заметил. Ну, у него, может, так и было, я не знаю. Просто он потом стал зачем-то, решил, что у всех так, да, потому что, я не знаю, мне, когда черная кошка перебегает дорогу, я знаю сразу, что сейчас что-то классное случится. Да, зашибись, это же удача. Да, никому не перебежала, меня вот дождалась и перебежала. То есть, можно самому себе приметы придумывать. Такое дело. Кстати, вот про приметы тоже интересная штука. У меня есть такой знакомый, Барри Файерберн, который, не знаю, сейчас он ведет, не ведет, он вел такие семинары, тренинги. У нас книжка есть, правда, мы ее не печатали, называется «Беседы с Барри». Там про удачу он рассказывает. И там, среди всего прочего, у него есть такая тема про счастливое число. То есть он себе придумал там счастливое число, 713, я его знаю. Вот как он его придумал? Он говорит, сначала его просто придумываешь, просто взял и придумал там какое-то. Говорит, это три последних цифры какого-то моего военного билета было, да? Вот. И оно сначала не работает. То есть ты просто как бы его намаливаешь, ты думаешь, ну, типа, вот если где-нибудь 713 попадется, то, типа, будет все хорошо. Или там будет удача, к примеру, да? И я реально это видел, как он это делает. То есть он просто идет такой, о, раз автобус поехал. Я говорю, ты специально что ли? Он говорит, нет, оно само же приезжает, как бы, да? Или там, о, там, на номере машины, там, 713, что-то такое. Вот. А потом он мне говорит, ну, знаешь, говорит, на самом деле, поначалу ты очень радуешься, а потом ты понимаешь, что, ну, жизнь-то она сложная, понимаешь, вот в некоторых ситуациях бывает, что очень нужно, чтобы тебе дали по морде. Ну, как так вот, карма твоя сложена, что вот именно в этот момент нужно вот как бы получить. Вот, поэтому если ты увидел число 713, вообще не факт, что сейчас будет что-то хорошее, как бы, да. Может быть, что-то плохое, но оно тебе нужно. Ну, так вот как-то, да. Да, ну, как бы успокаиваешь, что даже сейчас за этим... Да, даже за этим углом дали по морде, то как бы так и было нужно. Как бы. Все хорошо. Все нормально. Вот. В общем, на самом деле, про это число-то я вспомнил тоже, да, что если внимательно смотреть вот за пространством и наблюдать, как оно проявляется, то можно увидеть, что пространство часто дает синхронизмы. Да? То есть, например, даже работая с каким-то материалом, ты можешь там вдруг увидеть какой-то предмет или какую-то надпись, или там кто-то пройдет, или что-то прошуршит, и вдруг ты понимаешь, что это и был ответ на твой вопрос, который там тебе, ты его как-то задал, да, Вселенная тебе ответила. Это очень интересная тоже тема, да, потому что она такая уже немножечко сдвигает такую материалистическую парадигму, потому что, ну, вроде как там все случайно происходит вокруг, а на самом деле нет. На самом деле там есть какая-то причина, просто ты, ну, ходят мимо тебя эти все ответы твои, да, а ты их не видишь. Вот как я тоже там рассказывал, что когда я в академии преподаю, там такая есть тема, что, ну, я примерно знаю, я уже много лет преподаю, я примерно знаю, какие вопросы бывают у студентов, и на все эти вопросы там ответы уже есть заранее. Вот. Но, как правило, их люди не слышат, потому что у них вопросов нет, поэтому они ответы тоже не слышат. И они потом уже, когда, типа, а слушай, а как делается вот это? Я говорю, так это же в самом первом уроке было. Они переслушают, говорят, о, точно, там же был ответ. А я его первый раз не услышал. Так и здесь, как бы, да, не зря же говорят, что правильно заданный вопрос, это уже там 75% ответа. Главное сформулировать, что тебе надо. Вот. Вот это вот, что касается пространства. У нас есть ретрит, он на Новый год, мы его обычно делаем, называется «Пространство и точки зрения», там мы 7 дней, в общем, вот все вот эти вот вещи исследуем. Там есть, конечно, другие всякие аспекты, да, это вот как создавать себе пространство для прояснения, как пространство создает, ну, например, там терапевт, психолог, да. Вы же знаете, что есть такие люди, в пространстве у которых исцелиться очень легко, вот, а есть... у которых вот ничего не получается, да, хотя вроде бы они специалисты одинакового уровня, учились там в одном месте, ну, вот почему-то от этого человека, причем даже это могут быть, то есть конкретно для меня это могут быть одни люди, а для вас могут быть другие, да, то есть это как бы не факт, что если я кому-то подошел и он мне не помог, что он там плохой специалист, ну, может, просто вот как бы он не для меня этот человек работает, да, то есть тоже можно поисследовать, как это пространство создается, а? Ну да, два варианта, я всегда говорю, либо я еще не дорос, либо уже перерос, как бы, типа, да, либо я, а может быть, я как-то по кругу хожу, да, может, я там сначала мне показалось, что я перерос, а потом оказалось, что я там на самом деле что-то не уловил. В принципе, мудрые люди говорят, что у кого угодно можно научиться, даже у таракана, да, если правильно подойти, и он вовремя на тебя упадет, то ты можешь какой-нибудь урок извлечь, а можешь не извлечь, как бы, да, можешь злиться и говорить, что все неправильно там, да, все не так. Вот. Ну, то есть, и много-много всяких вот таких вещей есть. Иногда я еще рассказываю, что вот в этой книжке тоже есть про, например, про работу с паническими атаками или вообще с любыми страхами. Например, там страх выступления перед публикой. Когда-то он для меня очень актуален был, потому что, ну, приходишь, такие люди смотрят на тебя строгими глазами, ты им должен их развлекать полтора часа, а я ж ничего не умею, да, откуда я знаю, что рассказывать. Да, и как-то там зажимаешься и начинаешь вот как бы не пропускать эту штуку. Хотя на самом деле, если научиться пространство создавать, очень странный эффект происходит. Как только ты это пространство создаешь, оно начинает само собой происходить. Мне не нужно думать, что я буду рассказывать. Просто я настраиваюсь на людей, понимаю, что вот сегодня вот такая у меня публика, сегодня вот такой интерес как-то от этих людей идет, и какая-то там вырабатывается тема. Потому что даже если я, скажем, там через полгода приду, у меня будет та же лекция с тем же названием, получится вообще другая лекция. Вообще про другое, про что-то, да, потому что я... Не иду там по чек-листу, типа, сегодня вот это вот расскажу. И это тоже очень интересно для людей, которые, например, там выступают или преподают. Я несколько раз ставил такие прям жестокие над собой эксперименты, когда я приходил на какую-нибудь лекцию в какое-нибудь такое важное место, вообще не подготовившись никак. То есть у меня из всего материала было только название лекции. Я думал, ну вот интересно, как бы, да, меня же там должно заколбасить. Я же не придумал, что я буду рассказывать. Странным образом каждый раз что-то как-то, да, вот вначале с людьми поговоришь, как-то познакомишься, пространство создашь, и что-то раз приходит. А потом, когда читаешь, например, текстовочку делают мне, я читаю, думаю, ну, видно, да, прям автор компетентен, прям четко, да, готовился, тему да. Готовился, тему грузил, прям видно, как у него это получилось, да. Вот, еще бывает смешное, что я иногда, мне текст попадается, я читаю, думаю, какой толковый текст, кто же его написал-то? А, это я написал, ага. То есть, ну, понятно, это не я писал на самом деле, само пришло просто вот. Это очень интересная такая, короче, штука про пространство. Вот, второй модуль там был про эмоции, это тоже такая интересная тема, потому что я в прошлой лекции тоже немножечко его касался, и про эмоции у нас тоже есть ретрит. Сейчас я доберусь до времени, это ко времени подхожу. Потому что на самом деле, чтобы понять, как работать со временем, сначала нужно разобраться с базовыми вещами, да, потому что если нет пространства, да, то как-то про время рассказывать... Я бы, конечно, мог спросить прямо сейчас у вас, что такое время, как вам кажется, и что там вообще можно прорабатывать. Но подойдем. Про эмоции тоже интересно, потому что есть очень простое определение, которое я всегда проговариваю, да, что если посмотреть на этимологию этого слова, это слово латинское, как многие другие слова, эмоцион. Это означает, приставка означает в латыни «побуждение к чему-то». Эмоцион – это движение, побуждение к движению буквально переводится. Да? Кстати, забавно, что если залезть в этимологические словари, там почему-то этого не написано, написано всякая чушь. Хотя это элементарнейшее, ты просто берешь латинское слово, разбираешь его по косточкам, там все видно, откуда оно берется. И я обычно спрашиваю, ну в русском языке есть же слово «чувство», а зачем взяли слово «эмоция» притащили? Чего нам русских слов не хватает? Чем чувство от эмоций отличается? Вот чем-то же отличается, да? Не притащили бы это слово, если бы они были одно и то же обозначали, оно бы не попало, его бы просто не стали использовать. Ну да, вот на самом деле, когда я как-то так работаю с людьми, я понял такую штуку, да, чувство, вот когда я что-то чувствую, то вы, скорее всего, этого не чувствуете. Потому что это же мое чувство. Да, то есть это внутри меня. А эмоция, вот я там разозлился или обрадовался, к примеру, прям сразу видно, да, вот, радуется человек, да, или там сидит там, засыпает, или там еще что-то такое. То есть эмоция – это когда чувство наружу выходит, вот называется, то есть она как бы двигается. Чувство пока внутри, оно там внутри что-то копошится. Может, оно внутри меня и двигается там, да, может, я-то это ощущаю как эмоцию, потому что, может быть, чувство злости, на самом деле, чувства так и распаковывают. Если вот, вот в этой книжке посмотреть, там можно увидеть, что любое чувство можно… Любую эмоцию можно ассоциировать с так называемым моторным полем, двигательным полем. То есть любая эмоция – это побуждение к какому-то конкретному движению. Да? Там, злость там, – это там, надо напасть, там, поломать все, да, атаковать. А страх – надо убежать, там, что-то типа такого. Вот. Но только когда я наружу выражаю, да, вот оно проявляется и становится понятно, что я сейчас буду делать. И наоборот, когда моя эмоция до вас долетела и в вас попала уже, то вы что-то чувствовать начинаете. И таким образом я что-то… Ну да, да, и это тоже есть. Я сразу этот вспомнил анекдот какой-то есть такой, по-моему, это Аркадий Аверченко была такая история, когда такая сценка из двух частей, там часть номер один, типа писатель Иванов встал с утра с намерением написать великую книгу, сел за стол, значит, положил лист бумаги, значит, сидит, тупит, ничего не пишется у него, он, значит, потупил, плюнул, лег спать. Сценка вторая, значит, читатель Петров, значит, берет книгу писателя Иванова, значит, открывает, что-то читать не хочется, да, он что-то потупил, да, плюнул, закрыл книгу, лег спать. Так вот великий писатель Иванов передал свое состояние читателю Петрову. Тоже, вот видите, можно и так передавать. Эмоции тоже очень интересная штука, да, если эмоции – это то, что двигает, то это, наверное, следующее, что после пространства появляется, да, потому что когда я, ну вот я сейчас как-то стал так плотненько и много заниматься всякими вещами, связанными с телесной психотерапией, с телесными психотехниками, да, там всегда что-то связанное с движением. Но на самом деле, даже когда на занятиях кто-то из преподавателей говорит что-нибудь типа «почувствуйте пространство», а я думаю, интересно, вот те, кто у меня на ретрите был про пространство, они-то, конечно, понимают, что нужно почувствовать и что нужно сделать, если ты его не почувствовал. Обычно человек, он как бы очень смутно себе представляет, что это я такое, ну, посмотреть могу по сторонам максимум, да. Вот. А дальше же там бывают еще всякие другие вещи, например, там, вот, там, понаблюдайте, какая у вас в данный момент эмоция. Вообще про эмоции говорят, что у человека всегда какая-то эмоция, вот пока он живой, у него там какая-то эмоция через него проходит. И, кстати говоря, если мы, вот там про пространство есть еще такая интересная тема про харизму. С точки зрения пространства, харизматичные люди – это люди, которые умеют создавать большое пространство, которое вмещает много людей. Но там есть еще один элемент, да, что они потом в это пространство еще что-то могут поместить. Как правило, они помещают что-то, используя эмоции. А эмоции – очень плохая репутация. Вообще довольно много из школ, которые… Ну, есть школы, которые предлагают человеку выключать голову постоянно. Я вот с этим постоянно сталкиваюсь, поскольку в этих кругах вращаюсь. Там есть такая тема, типа «выключите голову», там, да. Ну, это такой совет из серии, там, «перестаньте грустить», да? «Просто прекратите это», да? «Давайте запретим депрессию», да? «Давайте выключим голову». Я обычно таким людям отвечал: «Мне голова не мешает». Ну и потом я думал, что если ее выключить, ну, то как бы, наверное, умрешь, если уж по-настоящему выключить. То есть они что-то другое имеют в виду на самом деле. Вот. И недавно, кстати, мне очень классно дали объяснение, которое, на самом деле, человек объяснял совершенно что-то другое, но я понял, что имеется в виду под выключить голову. Там была ведущая, она объясняла, как делается тантрический массаж. И она объясняет, что говорит, вот лежит тело, как бы, да, и мы знаем, что есть табуированные зоны. Ну, это, если это, например, девушка, да, то это грудь и область гениталий. Их трогать нельзя. И она говорит, ну, некоторые не понимают, почему. Некоторые думают, ну, типа, потому что неприлично там, да. Говорит, нет, не поэтому. Потому что, когда лежит тело, и вы к нему прикасаетесь, тело начинает, у него поднимается энергия. А вот в этих местах там даже касаться не надо, она там сама собой поднимется. Поэтому, если вы будете касаться туда, у человека просто все внимание схлопнется туда. А у нас-то цель, чтобы он целиком свое тело чувствовал, а не вот эти там части, да, которые там, ну, там чуть-чуть покрутил, и как бы все уже готово. Только внимание у человека будет там, то есть не на уровне вот как бы тела всего. Поэтому на самом деле мы просто работаем с телом, а эти места, они сами до нужного состояния дойдут, если человек готов. То же самое с головой. Дело-то не в том, что там голову надо выключить. Дело в том, что у человека обычно, если так вот взять и спросить, на чем его внимание, ну да, у него вот на этих, на головнике у него внимания очень много, да, то есть, по идее, если мы переключаем внимание на тело, это не то, что голова пропадает, нет, просто она на одном уровне оказывается со всеми остальными ощущениями, вот и все. Субъективно, да, человек может ощущать это, типа, о, я типа перестал тут вот эту кашу в голове там перемалывать. Он на самом деле не перестал ее перемалывать, просто у него раньше каша была только в голове, да, теперь везде. Да, то есть каша распределилась, то есть какая-то энергия, у него там больше энергии. Ну, про голову вообще говорят, да, что голова, она же там штука странная, 30% энергии сжирает мозг головной, да, хотя непонятно, зачем так много. Чего там он там такого делает, как бы, да, тело большое, ему так много энергии не надо, голова маленькая, ей так много надо. Вот. И то же самое про эмоции. Что я начал говорить? Выключить. Многие еще говорят про эмоции, что эмоции плохая репутация, потому что предлагают эмоции тоже выключить. Ну, типа, выключите эмоции. Или там, не надо их чувствовать. И вот что я понял из этого объяснения, кажется, что да, дело не в том, что выключить надо эмоции. Просто у каждого человека есть какие-то эмоции, в которые он привычно западает. Там кто-то злится все время, там кто-то печалится, да. И у него проблема не в том, что у него эта эмоция есть, а в том, что у него всех остальных нету. Он как бы вот в этой залипает все время, и все, там, в любой непонятной ситуации начинает плакать, к примеру, да, или злиться там, да, или там еще что-нибудь, или радуется, как маньяк, тоже, наверное, не самое лучшее состояние, да, ходит, ржет все время. Такое, такие люди неприятны, они бесят. Так что такая вот вещь. И на самом деле, если с этими эмоциями поразбираться и понаблюдать, как эти эмоции проецируются в пространство, как можно доносить их в пространство, то можно очень много понять про эти эмоции, можно понять, как они устроены, можно понять, что ими можно пользоваться. И я вот это обычно вспоминаю, у меня была история, когда самый-самый первый раз меня вытащили на сцену в качестве переводчика. Вот. Я в юности был очень застенчивый, и я был письменным переводчиком, я сидел за компьютером и работал. Я на сцену я не ходил никогда. А там просто так получилось, что приехал американец, а нашего штатного переводчика, который обычно со сцены, он там был такой весь прокачанный, обученный, не был на месте. И он подошел ко мне и говорит, пойдем. Там был большой зал, там 1000 человек. Еще это был семинар, а это же страшно, знаете, когда обычно на сцене выступаешь, если вы когда-нибудь выступали, там светят софиты, зал не видно, там не страшно, там нет никого. Просто вот сцена заканчивается, там темнота. И вот. А на семинарах-то обычно такого нет. Там свет включен в зале, ты всех видишь, они все на тебя смотрят. Вот. И он меня там взял, потащил, я там, естественно, весь там взмок, не знаю, облился потом, страхом, ужасом, там попытался отбрыкаться, но он оказался парень упорный, и он меня таки вытащил. И он мне потом очень интересную вещь сказал. Он дал мне какие-то очень простые инструкции, говорит, ну, просто слушай и говори, вот что понял, то и говори, да, и все. И вот он, значит, лекцию эту отчитал, понятно, для меня это все было в бреду и в мареве, да, я вообще даже там не понял, сколько времени прошло. И потом мне говорит, а ты классно переводишь. Ну, я ему говорю, ты-то откуда знаешь, ты ни слова не понимаешь по-русски. Откуда ты знаешь, классно я перевожу или нет? Он говорит, да это же очень просто. Когда я рассказываю что-то радостное, они радуются. А когда я рассказываю что-то печальное, они печалятся. Знаешь, говорит, какой облом, там анекдот рассказал такой, да, я такой, обвязал такой. Типа, ну, то есть понятно, что... Ну, говорит, вот я с тобой работал, там, в принципе, ну, а грехов не было. То есть я видел ту эмоцию, которую я хотел в них увидеть. Там даже не важно, насколько я... там слова мои были переданы или не переданы, да, важно, что вот это было передано, потому что это важнее. Я эту штуку поймал, думаю, ух, интересно, да, ведь правда, на самом деле, иногда бывает важнее. Есть такие там, я когда потом переводчиком работал, есть такие анекдоты переводческие, когда где-то в ООН, там, значит, выступает японец, что-то там такое рассказывает, и рассказывает какой-то японский анекдот на японском языке, абсолютно непереводимый. Вот, и переводчик не меняет он и говорит, типа, наш японский спикер сейчас рассказал анекдот, я его перевести не смогу, но ему будет приятно, если вы поржете сейчас. Ну, то есть зал смеется, японец доволен. типа, анекдот всем показался смешным. То есть он даже не заподозрил, что его анекдот никто не перевел. То есть переводчик все сделал правильно, донес ту эмоцию, которая была надо. Вот, так что с эмоциями, да, эмоции, энергии нужно уметь направлять в мирное русло. Это очень такая тема, которая мало и плохо разработана, потому что в основном об эмоциях как-то очень абстрактно рассуждают. Ну, про эмоции есть книжка, да, «Эмоциональный компас», там можно посмотреть, ну, по крайней мере, часть. Хотя в академии я там про другое рассказываю, но с вот этим эмоциональным ковриком тоже мы там работаем. Пространство, эмоции. Ну, собственно, третий ретрит, он был посвящен, и вот он в июне у нас был, он посвящен телу, телесным психотехникам, потому что когда с пространством стало попонятнее, с эмоциями стало попонятнее, то мы упираемся в тело, потому что с телом, когда работаешь, очень многие вещи становятся намного более понятными. Скажем, все вот эти вот вещи, касающиеся танцевально-двигательной терапии там, или телесных каких-то практик, они намного глубже начинают работать, когда ты понимаешь, что такое пространство и что такое эмоции, и как они происходят, да, потому что если мы... Вообще так интересно, с телесными психотехниками тема интересная, потому что телесные психотехники вообще считаются в западной традиции, что все это изобрел Вильгельм Райх, который был учеником Фрейда, он понял, что психоанализ – что-то какая-то мутная тема, как бы, да, давайте лучше с телесными зажимами работать. И вот, и когда там у него появились ученики, они стали все это разрабатывать, а потом они случайно узнали, что на Востоке это все давным-давно уже придумано, и 1000 лет это все практикуется, только называется по-другому. Да, и вот там пошла такая некоторая путаница, потому что некоторые люди заходят через там классические психотехники и говорят, вот это придумал там какой-нибудь Вернер, вот, а какой-нибудь Йог смотрит, говорит, да какой Вернер-то? Это же как бы известная тема, это делается немножечко не так, я вам сейчас покажу. Вот. И с телесными практиками, там, с такими как аутентичное движение или вот танцевально-двигательная терапия, там есть очень интересный такой момент, связанный с тем, что когда-то я... Вот интересно, да, что в принципе в явном виде, в каком-то таком, который меня торкнул, я это услышал от конкретного человека. У меня был клиент, у которого не очень хорошо как-то в сессиях получалось прорабатывать какие-то свои переживания. И мы с ним что-то бились-бились, мучились, ну как-то так. Я вот, то есть, как глядя на других, понимаю, вот человек пришел там, да, пришел печальный, ушел радостный, или там пришел с проблемой, ушел вдохновленный, да. А у этого что-то как-то вот не работает. Я в этих случаях всегда, понятно, что всегда любой хороший психотерапевт скажет, что он сам виноват, естественно, да. Ну, не я же виноват, я же все правильно делаю всегда. Вот. Но как-то я стараюсь понять, что-то, видимо, я не то делаю, да. И потом как-то мы с ним разошлись, и через какое-то время где-то мы с ним пересекаемся, он мне рассказывает такую историю, что он нашел какую-то книжку, в которой... Тоже там, да, человек изобрел велосипед, то есть он предлагал проблемы не выговаривать, ну, языком, да, потому что в основном, когда в сессии работаешь, там языком пытаются что-то описывать, а как бы их вот телом, я даже не знаю, наверное, это неправильно будет сказать, вытанцовывать, как бы, да, ну, как-то, в общем, как движением их выражать, движением, да, двигательная терапия у него была. И он говорит, и у меня эта штука очень хорошо работает. То есть, если в обычной ситуации, да, мы просим человека сфокусироваться там, да, понаблюдать, какие там картинки, ощущения, эмоции, мысли у него появляются, а потом, ну, рассказать тебе, что он там нафокусировал. То есть, здесь человеку предлагают сфокусироваться, да, а потом, не начиная тебе рассказывать, просто отпустить тело и продвигать то, что он там обнаружил, да, там как-то его продвигать, да. Можно даже музыку не включать, можно просто, чтобы он продвигал. А потом, если нужно, он может еще и рассказать, конечно, но вот эта обычная часть, она даже не очень нужна. И он говорит, и у меня так получается, то есть я зачерпываю, я это как бы как-то телом выражаю и понимаю, что я получаю какое-то облегчение, расслабление. Иногда я понимаю, что это было, иногда не понимаю, что это было. И я когда стал с этим разбираться, я подумал, ну ведь на самом деле у человека, ну даже в классической психотерапии считается, да, что все самые там серьезные травмы, они же где-то там были далеко, в раннем детстве, в перинатальном периоде где-нибудь. А в перинатальном периоде человек разговаривать-то не умеет. Во сколько там ребенок начинает более-менее разговаривать, да, и во сколько лет он может описать, что он переживает. Там разговаривать-то ладно, он там, да, и он может не так уж много времени проходит, когда он говорит, да, и там или на, но вот как бы, чтобы он описал, что он там переживает, очень много времени проходит. Получается, все это время он переживает все это невербально. И у него закрепляются какие-то паттерны реагирования на определенные ситуации, да, если вот припомнить такую тему, я тоже на какой-то лекции рассказал, есть такой Харвель Хендриксон, очень известный американский семейный психотерапевт. И он говорит, мы же понимаем, да, что там семейные проблемы, да, это проблемы связаны с тем, что у каждого есть там подсознательный идеал какой-то, который сформирован в глубоком детстве, да, потому что человек видел там маму, папу, бабушку, дедушку, и там примерно организм его вычислил, как должен выглядеть тот, кто должен меня любить правильно. Только они все меня любили неправильно, как бы, да. Теперь найду похожего, пусть любит меня правильно. Проблема в том, что он словами-то это объяснить не может, что конкретно ему нужно, чтобы его правильно любили. И поэтому приходит семейная пара, они садятся, и они начинают делать то, что, собственно, они и делали там, до какого-то возраста, когда еще не умели говорить. То есть они начинают, ну что делает младенец, когда ему плохо? Орет, да, он орет просто, да. Почему он орет? Почему он орет? Ну вот, он орет, потому что придет тогда мама, которая, задача которой понять, что он орет, да. Если мама более-менее хорошая, она поймет, что он орет, уладит эту ситуацию, и со временем младенец начинает орать немножко более дифференцированно, да, и там мамы, которые, ну, у кого есть дети, те знают, да, что со временем ты по крику понимаешь, там, да, в чем проблема, есть ли она вообще, или он просто орет, что бывает, и просто орет. И вот Харвель говорил, что со взрослыми людьми проблема та же самая. Они вот садятся и начинают орать. Они орут, правда, словами, в отличие от младенцев, только слова можно не слушать. Можно просто послушать эмоцию, которую они излучают. Потому что что они говорят словами, это такая, что-то там записалось у них на пластинку, вот они эти слова и выгружают. Слова можно не слушать. То есть лучше посмотреть на тело, посмотреть на эмоцию, посмотреть, что там выражается. Иногда бывает, что через тело ты начинаешь понимать, что этому человеку нужно. Соответственно, если человека обучить чувствовать свое тело, чувствовать свои эмоции, чувствовать пространство, то можно научить его распаковывать эти переживания. Ну и со временем, конечно, взрослых людей приходится, как ни странно, обучать разговаривать, то есть не орать, как они обычно делают, вот, а как-то более-менее рассказывать, что нужно. И я вот из опыта знаю, что самый первый раз, когда... Вот я очень часто там рассказываю про 5 точек баланса. Про 5 точек баланса, по-моему, вот в этой книжке есть немножечко. Но у меня есть видео, если в Ютубе набрать, Олег Матвеев, 5 точек баланса. Там есть такое видео, где я там долго и муторно объясняю, что это такое. Я на одном семинаре делал вот такое простое упражнение. 5 точек баланса, очень простая вещь. Вот здесь вот на визитке, кстати, на обратной стороне. 5 шагов тут написано, да? Я говорю, давайте сейчас попробуем. То есть я объясню, что такое 5 точек баланса. Мы увидим, как этот баланс пропадает и разберемся, как с ним, значит, как его восстанавливать обратно, да? Да, шаг номер один, да, ну, найдите какой-нибудь эпизод, который явно выбил вас из колеи, да, и попробуйте описать, что там конкретно произошло. То есть вот прям, что, когда, где, кто участвовал, вот на уровне наблюдения. Ну, с этой задачей люди более-менее справились, там понятно. Там тоже как бы есть много всяких вопросов обычно, потому что люди часто за наблюдение выдают то, чего, ну, типа, из серии «Я видела, как ты на нее посмотрел». «У тебя глаза светились». Да, ты думаешь, что реально, да? Пошел, нет, не светились вроде. Ну, то есть человек, он какие-то свои проекции, свои какие-то домыслы, или там, я знаю, да, ты меня унижал вчера, унижал меня, да? А что конкретно-то я делал? У меня тут недавно был такой разговор в одном из чатиков, там такие тантрики, они все люди нежные, вот. И мне там какая-то попалась, какая-то очень прикольная статья, что-то там про коммуникацию, про общение какого-то психолога. Ну, я взял и репостнул туда, в этот чат. Вот. А там была использована ненормативная лексика. Вообще, если вы ко мне на YouTube зайдете, вы увидите, что я разговариваю обычно у себя в YouTube по-другому. Это я тут в белых облаках просто разговариваю. Да, не использую. Но там, на самом деле, это была не моя, это просто был текст. И там кто-то мне пишет, как же так, вот вы тут такое, мы же тут все умерли сразу, вообще, как же вы так позволяете? Я пишу, это цитата, это же не моя, процитировал, как есть. Это как анекдот рассказывать, заменять слова, а смысл? Все вроде русские люди, по-русски разговаривают, понимают, что если что-то рассказываешь, они говорят, так рассказывай нормально. Вот. Ну и тем не менее, значит, там завязалась какая-то дискуссия, и в итоге одна участница, она мне выдает такую фразу, типа, я говорю, почему тебя это задело? Она говорит, потому что я чувствую, что ты мной манипулируешь. Я думаю, окей, но это явно не описание ситуации, да, чего она имеет в виду, я не знаю, но как бы понятно, что я мог бы к ней докопаться, сказать, а давай ты мне конкретно напишешь, что я конкретно сделал-то. Она что скажет? Конкретно процитировал там вот этот текст, значит, нехороший, недопустимый. Причем там потом пришел админ, сказал, а у нас в чате разрешено такие слова писать. Я говорю, вот и Саша тоже сказал, что разрешено. Ну и я у нее спрашиваю, хорошо, допустим, ты, то есть ты чувствуешь, что я тобой манипулирую. А вот когда ты чувствуешь, что я тобой манипулирую, ты что хочешь, чтобы произошло? Она так, потупила, говорит, я хочу, чтобы ты перестал мною манипулировать. Я такой про себя думаю, я, собственно, не начинал, окей, ладно. Я говорю, хорошо, я понял, то есть ты хочешь перестать чувствовать, что я тобой манипулирую. Она говорит, да, а что конкретно нужно сделать, чтобы ты перестала чувствовать, что я тобой манипулирую? Тут она тупила дольше, и в итоге она мне отвечает, не знаю. Я говорю, прикинь, ты не знаешь, а я откуда могу узнать? То есть у тебя там игра внутри себя происходит, да? То есть ты увидел какой-то текст, значит, тебе показалось, что я тобой манипулирую. Правда, мы с ней даже не знакомы. Я вообще не очень понимаю, зачем мне манипулировать незнакомым человеком. И написано это было, в общем-то, не ей. Ну, люди, понимаете, да, у нас все люди такие, в себя влюбленные. Если уж я что-то написал, конечно же, это я ей написал. Ну, кому я еще мог это написать? Поэтому, соответственно, как бы вот такая вот получается история. Ну и, собственно, я на этом месте тоже такой завис, думаю, ага, вот как бы, как получается, интересно. Ты просишь человека описать ситуацию, а он тебе вместо ситуации выдает какую-то штуку, она даже непонятна, она не доносится до меня, потому что я не понимаю, что я сделал, что я такого сделал, написал. Я говорю, я же привожу этот стандартный пример, что если взять там 10 человек, поставить в ряд и послать их по матушке. Ну, очевидно же, да, они все по-разному реагируют. Один испугается, другой там разлится, скажет, чего? Там третий заржет, скажет, вот придурок, да? Там четвертый проигнорирует, скажет, фу. Там, да, у пятого отвращение возникнет, скажет, фу, какие слова он говорит нехорошие, там и так далее. Очевидно, что дело не в том, что я сказал, дело в том, что он там, как он внутри себя воспроизвел. И потом эти слова можно с такой сказать интонацией, что не сразу поймешь, это особенно с иностранцами хорошо. Да, они когда не понимают, да, можно сказать вежливо, да так, что человек там присядет и в труху рассыпется, да, то есть там очень будет все тяжело понять. Ну, вот такая вот как бы история. Так что вот это вот по поводу первого, да, но это, ладно, люди более-менее справились, на самом деле, описать это не так трудно. Вторая там точка баланса, у кого на самом деле эта ситуация? Это тоже такая интересная вещь, это про слияние, это можно там почитать моего любимого Дэвида Шнарха, которого я переводил. Потому что люди, ну так, видимо, наша природа устроена, у нас же одна из базовых потребностей, вот когда, кстати, люди базовые потребности перечисляют, там, ну, базовая потребность безопасности, да, чтобы все было безопасно, это понятно, как бы, да. Вторая потребность, ну, такая потребность в статусе, в доминировании, ну, чтобы еще меня уважали тут как-то, да, что не просто там безопасно, чтобы еще как-то тут меня, в общем, видели, что я тут, да, не просто там, да, какой-то там тряпочка возле двери. Третье, это ну, еще правота есть такая людей, тема, да, что когда я что-то рассказываю, я же прав, то есть если я вот сейчас что-то рассказываю, я вот, например, жутко умные какие-то вещи рассказываю, да, если кто-то сейчас со мной начнет спорить, я же буду доказывать, что нет, я же правильнее все рассказываю, да. Но есть еще одна потребность, про нее, она очевидная, она прямо на поверхности лежит, это потребность принадлежности. Хочется же кем-то быть, ну, вот какой-то группе принадлежать, потому что, ну, самому по себе, это что-то такое, видимо, древнее такое, когда вот могли тебя в лес выгнать, да, там медведи, ну, и все. И вот, и, а когда ты знаешь, что ты вот, ну, у тебя там за тобой там что-нибудь, как бы, да, и поэтому люди прорабатывают там то, какие-то родовые программы, там род, там сила рода, там это не просто потребность принадлежности. На самом деле не обязательно, можешь в любую секту пойти, и там она тебе с лихвой всего заменит, по большому счету. Вот. Но такая штука есть, да. Но у нее есть побочная сторона, что если ты с кем-то там отождествился, назвал себя кем-то, да, то теперь же тебе придется реагировать, как они все реагируют. То есть, если они все там разозлились на чего-то, да, вот, то надо тоже вместе с ними разозлиться. Потому что иначе, если все вокруг злятся, а ты не злишься, значит, ты не такой, как они, значит, ты не принадлежишь, значит, до свидания, да. Потому что должен быть праведный гнев, например, по поводу чего-нибудь. И вот люди на эту штуку тоже, ну и плюс еще с детством, маленький ребенок, он вообще, пока еще там эмоциональная сфера не сформулирована, у него же все просто, да. Вот маленькие дети, он бежит, упал, он поднимается, что он первым делом делает? Он на маму смотрит, как мама реагирует. Мама такая, фигня, да, он дальше побежал, да. А если мама, ребенок, ну, то есть он как бы по маме судит, по ее реакции, да. Если мама у него попалась тревожная, то и ребенок тревожный, да, потому что он по маме. Ну, есть там куча этих всяких смешных же видео, да, где можно там поснимать, что ребенок, когда никого вокруг нет, он там упал, ударился, он поднимается такой, да, и пошел дальше, потому что кому плакать-то, да. Как в том анекдоте, когда девочка в песочнице плачет, да, к ней подходит папа и говорит, дочка, что ты плачешь? Она говорит, а я не тебе плачу, а маме. Так вот и здесь. И поэтому, да, вот этот вопрос, у кого на самом деле эта ситуация, да, твоя, не твоя, относится она к тебе или не относится, она иногда людям ставит мозги прям конкретно на место. То есть ты когда начинаешь думать, а действительно, что я сюда вписался-то, да, то есть все побежали, я побежал, ну, случилась какая-то ситуация, допустим, да, а я-то что, как она меня касается вообще, каким местом, никаким вообще, да, это вообще ни при чем. Вот, и она, ну, то есть такая, она же там глубоко прошита, там, в патриотизм во всякий. Я все время вспоминаю, у меня такая есть такая история, которую не всегда удобно рассказывать. История, как меня в армию забирали. Вот, в армию меня забирали в России, я родился в Советском Союзе, паспорт у меня был советский. И, в общем, не получилось меня забрать в армию, потому что документы не смогли собрать. Потому что я родился в Казахстане, школу закончил в Литве, вот, а почему-то в армию стали в России забирать. И мне вот этот майор, который меня, значит, там окучивал, он говорит, Олег, ну ты же русский. Я говорю, да. Он говорит, надо даже родину защищать. Я говорю, какую, Казахстан? Он говорит, почему Казахстан? Я говорю, не знаю, я родился в Казахстане. Он говорит, ну почему Россию? Я говорю, а почему здесь Россия? Я могу Литву еще посещать. Я там в школе учился. Тоже как бы, да, хорошие люди. Она говорит, ну нет, Россию. Я говорю, а почему Россию-то? У меня тут ничего нет. Ну, пока. На тот момент не было точно. И он как-то растерялся. Говорит, ну, потом, знаете, у меня же в паспорте написано. У меня паспорт был такой выданный в Литве, но советский. И несколько лет, когда вот эта вся катавасия продолжалась, ну, у нас же еще были старые советские паспорта, а я учился в Ленинграде, ездил в Литву к родителям через там кучу границ каких-то. И на каждой границе меня тут какие-то там латышские, эстонские, литовские пограничники спрашивали, какое у вас гражданство, они спрашивали. Я говорю, там же написано в паспорте. А тут написано «Союз Советских Социалистических Республик». Я говорю, точно. Она говорит, ну такой же страны нету. Я говорю, и что? Я что, сам паспорт нарисовал, что ли? Мне какой выдали, с таким и хожу. И они такие, на следующей границе вас высадят из вагона. Я говорю, ну высадят, так высадят, что поделаешь, как бы. И так как-то нормально. Не высаживали никогда, да. То есть так, ну, поговорят, попугают, как бы, да. Так, в общем, такая вот история. Но это, опять же, про принадлежность, видите. То есть принадлежность очень часто манипулирует тобой. Потому что, когда удобненько там что-нибудь такое сказать тебе, то есть каждый раз, когда вам говорят что-нибудь такое, да, нужно подумать, а вот эти люди, которые это говорят, они это вам зачем говорят? Чтобы что? Да, чтобы что? Это вот, кстати, про следующие точки баланса. Потому что если вот эти две, на самом деле, самые важные, да, понять, что конкретно на уровне наблюдения произошло и имеет ли это вообще отношение ко мне. Потому что очень часто, когда кто-то описал, что произошло, выясняется, что произошло совсем не то, что я сначала мне показалось. Да, и ко мне это отношение, возможно, не имеет никакого. Абсолютно, да. То есть у меня там скорее страдаю. Я вообще, кстати, вот в какой-то момент я интересную такую штуку понял. Это когда я изучал КПТ, есть такая когнитивно-поведенческая терапия. А там тоже, в принципе, похожая такая тема, да, что каждый раз, когда что-то происходит, человек же суждение какое-то делает. Ну, там, почему один смеется, а другой огорчается, да? Ну, потому что у них разные просто в голове суждения. Там один говорит, вот это для меня унизительно, со мной так нельзя. А другой говорит, ну, просто собеседник, придурок, попался, да, я вообще здесь ни при чем. Да, у них абсолютно разные реакции в зависимости от того, что они там подумали в этот момент. И у них, получается, реакция эта идет не на ситуацию, как на таковую, а на их же собственное суждение о том, что там такое происходит, да. И вот если ты эти суждения не очень фильтруешь, не очень понимаешь, то жить очень тяжело на белом свете, на самом деле. Вот, так что вот такая штука. И вот дальше там идет третья вот как раз про эмоции, да, штука, да, а что, какие переживания, какие у меня эмоции. С эмоциональным интеллектом у людей тоже тяжело, по той простой причине, что в основном люди, они в какой-то одной эмоции живут, и часто бывает, приходит человек, там, клиент, да, и у него любое событие, которое с ним происходит, каждый раз, когда его спрашивают, что ты чувствуешь, там, события мы описали, допустим, оно его как-то касается, что ты чувствуешь, он говорит, боюсь. И он всегда это говорит, он во всех ситуациях боится. И только когда ты начинаешь под эту эмоцию подковыривать, как бы, да, выясняется, что, ну, там разные эмоции. Вот более, наверное, такой понятный пример, это вот когда я вот показываю этот эмоциональный компас, эмоциональный коврик. Люди иногда спрашивают, а почему здесь нет таких очень известных эмоций, типа там обида, ревность, зависть, там вина, там что-то, чувство долга, я не знаю. Это же как бы вещи, которые, ну, русский человек каждый день просто с утра до вечера чувствует. Ну, это называется, если говорить там строго, это называется сложная эмоция, то есть она не из одной состоит базовая, а там несколько замешано. На самом деле прикол в том, что если ты возьмешь человека и начнешь спрашивать, ну хорошо, вот ты конкретно там обиделся на кого-то, ты конкретно, ну, что с тобой, ты что хочешь сделать? И первый человек говорит, ну, хочется пойти дать ему по морде, потому что, ну, тварь, как он мог так со мной поступить? Так это злость на самом деле. Он просто ее обидой почему-то называет. А другой говорит, ну, типа, не, я когда обиделся, я там в уголочек забился и сижу, плачу, ну, потому что обидели. Обидели? Так это у него горе на самом деле. Он его просто обидой почему-то называет. Ну, как бы, то есть он обидой описывает, что кто-то другой что-то сделал, а у меня из-за этого вот такая реакция. Вот она у каждого своя. И приходится каждый раз с каждым конкретным человеком разбирать, вот у тебя обида это что? Оставишь он этот коврик, и он тебе рассказывает. Ну, и бывает микс, там, да, немножечко злости, немножечко отвращения, чуть-чуть горя, вот, плюс еще там чего-нибудь, там, да, ненависти, чуток. Да, плюс еще мысли всякие в голове, потому что, да, там есть, например, эмоции, которые, если не понять, какое за ними стоит суждение, вообще не поймешь, что такое. Вот есть такая хорошая эмоция – презрение. Что такое презрение? Ну-ка, скажите мне. А там презрение, на самом деле, такая интересная штука, это когда я считаю, что я в белом пальто, а ты говно. И ты сделал что-то такое вот нехорошее очень, у меня к тебе отвращение такое легонькое, и с ощущением потери еще такое, да, и поэтому я тебя презираю. Вот, потом взял что-то не свое. Ну, вот такие вещи, да, их можно очень... А? Нет, там призрение, это там другое слово. Там присматривают за ними, да. И на самом деле, то есть получается, вот на эти вопросы очень трудно ответить, ты берешь там чувство вины, начинаешь разбирать. Вот я там где-то тоже недавно в каком-то стриме рассказывал, да, что вообще разбираться с ним довольно просто, если ты поймешь одну простую вещь. Это эмоция, а эмоция – это то, что двигает. Значит, нужно взять эту эмоцию и понять, какое движение нужно сделать, чтобы эта эмоция себя израсходовала. Потому что, если вы обращали внимание, эмоцию мы чувствуем. Эмоция – это такое состояние, когда что-то вот надо сделать, ты еще пока не сделал, а у тебя вот как бы уже эта энергия пошла, и вот тогда ты это чувствуешь. Вот я там приводил такой пример. Вот я когда начал работать с синхронным переводчиком, мне было очень страшно. Синхронный – это который в наушниках одновременно переводит, да? Потому что я каждый раз боялся. Я каждый раз боюсь. Каждый раз, когда у меня там семинар, какой-нибудь ретрит, каждый раз, когда лекции, я прихожу, я боюсь. Потом в какой-то момент я понял, что да нет, это я не боюсь. Это у меня начинается энергия какая-то, да? Но я же еще не начал ничего делать. И поэтому я начинаю чувствовать. И если у меня, говоря умными словами, акцентуация в сторону страха, да, я там тревожный, да, я говорю, о, я тревожусь. На самом деле, другого типа человек сказал, я вот злиться начинаю всегда, у меня там спортивная злость, а кто-то еще. Но как только, к чему это, как только я начал говорить, как только я делать что-то начал, все, да, то есть я согрелся, вот, немножечко взмок, да, и я эту эмоцию чувствовать перестаю. И, соответственно, если мы вернемся к любой там обиде, ревности и так далее, это точно такая же эмоция. Она немножечко посложнее, чем страх или злость. Там все просто. Страх – убегай, бей или беги, да, то есть что-нибудь типа такого. А ревность, она посложнее. Типа, что ты хочешь, чтобы произошло-то конкретно? Вот ты чувствуешь эту эмоцию. Мы можем ее разложить. И там иногда просто бывают такие вещи, что это такая реакция, она, ну, иррациональная, она такая, на животном уровне, да. Там, хочу его убить, например, да, там. Ну, убей, как бы, да. Убил. Все, теперь... Можешь теперь больше не ревновать, потому что уже убил, как бы. Все хорошо. То есть, как бы, на самом деле, это тоже такая очень глубокая тема. Если с ней разбираться, можно много куда прийти, в том числе и к телеске всякой. Вот. А к чему это рассказываю, да, что, допустим, мы разобрались с ситуацией. Допустим, мы поняли, что она ко мне какое-то отношение имеет. Хотя это тоже, кстати, вторая точка, она очень интересная, потому что она еще касается ролей, например, да, в какой роли я тут участвую. Есть такой хороший пример, я все время вспоминаю. Есть такой Дэн Ариэль, он там кучу всяких прикольных книжек написал. И у него есть такой эксперимент один. Я не знаю, делано вживую или нет. Из двух частей. Да? Часть первая. Вот представьте себе, да, там подъезд дома, стоит мужик, рядом стоит такой большой у него диван. Вот. И он подходит к прохожим и говорит, слушайте, я тут вот на втором этаже живу, а мне вот привезли диван, а я его один же не занесу, помогите, пожалуйста. Ну, естественно, он подходит к людям, которые могут ему помочь, да. Ну, и там по статистике 80% людей, в принципе, не отказывают. Потому что, ну, как бы, действительно. Вот, это первый вариант. Второй вариант. Он делает все то же самое. Та же самая картинка, только он людям предлагает деньги. Он им предлагает там 50 рублей. То есть он подходит и говорит, мужик, слушай, тут мне диван привезли. Давай затащим на второй этаж, я тебе дам 50 рублей. И большинство людей отказываются. И Дэн Ариэль спрашивает, вот вы мне объясните, почему бесплатно они соглашаются, а за деньги нет. Нелогично же, да, в первом случае тебе вообще ничего не дадут. А в том случае, ну, 50 рублей мало, конечно, да, но не хотят. А потому что роли разные. Потому что, когда я прошу о помощи, ну, без денег, я прошу друга. А друг, он как бы поможет. А когда я даю 50 рублей, это я в товарно-денежные отношения вступаю. Человек такой, за 50 рублей корячится на второй этаж, ну, типа, я не настолько себя низко ценю, знаешь, извини, братан, пойду я отсюда, да. Это разные роли. Поэтому, когда мы в какую-то ситуацию вписываемся, это тоже очень сильно зависит, в какой роли мы туда вписались. И вообще там кто? И вот этот вопрос, который на него иногда очень тяжело ответить, кто я здесь в этой ситуации вообще, в роли кого меня вписали. Потому что, вы же понимаете, все люди, которые с вами как-то взаимодействуют, они вас в эту ситуацию затаскивают в роли кого-то. У них там свои какие-то есть галлюцинации на тему того, кем вы им приходитесь. Например, они вас считают другом, да, хотя с какого перепуга они считают другом, не очень понятно, как бы, да, особенно если перед этим они себя вели так, что, ну, очевидно, что они не друзья ни разу вообще. Но когда, да, когда им плохо, внезапно оказывается, что нет, мы друзья. Вот, только что были не друзья, а теперь друзья. И тут тоже иногда бывает, я вот что-то тоже вспоминаю ситуацию, у меня был один такой тоже тяжелый клиент, почему-то все ситуации, которые мы с ним разбирали, он как-то не находил из них выхода никогда. И однажды он ко мне приходит и говорит, у меня тут такой озарение было, такой инсайт интересный. Ситуация была такая, он работал таким довольно крупным начальником в одном большом, как называется, торговой организации, продавал, по-моему, он кондиционеры. И продажа этих кондиционеров была связана с тем, что у него там, ну, если там холодильник продал все, то кондиционеры надо еще поставить. У него были монтажники. А монтажники – это были такие суровые мужики в ватниках, ну, такие работяги. А он мальчик такого небольшого роста, такой сухонький, как бы, да, то есть, ну, не очень презентабелен внешне. И у него периодически очень сильно его бомбило на тему того, что монтажники там периодически, ну, что-нибудь делали не так. Вот, он их увольнял, а они, соответственно, приходили возмущаться. Ну, и они его там, ну, как монтажники возмущаются, как нормальные рабочие люди возмущаются, вот, как-то так. И у него происходит, ну, то есть, его частенько вот как бы, как он считал, его унижали. И он не знал, что с этим делать. И вот очень сильно как бы его это задевало, но он не понимал, как с этим справляться. И у него однажды произошла такая ситуация. Он, значит, вечером на работе сидит, а к нему приехал какой-то, у него был там брат жены, что ли, это был. У него жена была грузинка. И такой парень был из деревни, такой с гор спустился, то есть очень простой и прямолинейный. И вдруг, значит, они сидят, и вдруг, значит, пинком открывается дверь, заходит какой-то там очередной вольный бригадир, начинает его, значит, там крыть всяко разно. Вот, происходит какая-то очень неловкая ситуация, какой-то конфликт там, чуть ли не мордобой, но в общем, в итоге его, конечно, выкидывают. Вот, и вот они, значит, домой, говорят, я домой еду с этим, значит, грузином этим. И я ему начинаю ныть, ну, типа, что вот, у меня все время такие ситуации случаются. Он говорит, а что там, какие проблемы-то? Он говорит, в смысле, какие проблемы? Меня там при людях унизили. Он говорит, подожди, а ты там вообще на работе кто? Он, ну, начальник. Не, если ты начальник, ты нажимаешь кнопку вызова охраны, и охраннику говоришь, вы там, это, нормальный вообще? Какого хрена я вот этого уволенного сейчас вижу, как бы, да? И просто вставляешь там 7 пистонов по всей линии, потому что ты не должен разговаривать с этими людьми. Ты его уволил, все, это вопрос охраны, не твой. Он говорит, ну да, но он же вот, он же на меня, ну, типа, как мужчину унижал. А, говорит, как мужчину унижал? Ну тогда, как мужчина, что делает в этом случае мужчина? Мужчина говорит, пойдем выйдем. Он говорит, да куда я с ним выйду? Говорит, он же, о, а я-то, он говорит, у тебя там свинцовое пресс-папье на столе было. Он разворачивается, берешь ему по темечку, раз, и все. А когда он упал, как бы, и ты ему в потухшие глазки говоришь, там, типа, еще раз вот такое слово скажешь мне, как бы, да, я тебя ударю в тряс сильнее. Потому что, как бы, нельзя так со мной разговаривать, и все. И тут его отпустило. Он такой, о, то есть, получается, у него замешательство было на уровне, кто я тут, да, кто я в этой ситуации. Это очень полезный, кстати, вопрос, да. Кроме вопроса, что происходит, еще полезно задать, а с кем оно происходит, да, если оно происходит со мной, кто я тут вообще. Потому что в социуме же тяжело, тут же все время тебя вписывают кем-то, да, в эти ситуации. И иногда этим можно воспользоваться. Я вот, у меня однажды был случай такой смешной. Студентом я был, и меня мой друг, одногруппник, повез, по-моему, на майские праздники, что ли, повез куда-то там на майские праздники к своим одноклассникам. Значит, у нас там какая-то маевка была. Вот, и у нас там в группе была такая его одноклассница, все ее звали Светлана Федоровна, потому что она была воспиталка в детском саду. Вот. И она ко всем вот так и относилась. Она всех называла по фамилиям. А у этого друга фамилия была такая же, кстати, как у меня. Вот. Поэтому я был Матвеев, соответственно. И она всех считала, ну как, ну, понятно, дураки все, короче, да. Вот. Она увидела меня, а я такой кудрявенький, в очках. Ну, ну дурачок, как бы, понятно. Да. Не важно, что он на физфаке учится, не важно. Ну, дурачки все, потому что как бы так. Вот. И мы играли в мафию. Все эту игру знают, как бы, да. И вот, значит, там раздают карты, мне попадается черная. И тут я понимаю, а Светлана Федоровна там рулит. То есть она такая, так, я уже все поняла, короче, вот этого убиваем, вот этого, вот это. Вот, и на меня так поглядываю, а я дурачок же. Я такой, я дурачок вообще, я же, как я могу, я же дурачок. Как вы? Я бы сразу бы спалился, как бы. Ну, в общем, она всех поубивала, вот последнюю я ее убил. Вот, я переворачиваю карту, показываю, она смотрит на меня и понимает, что я что-то поломал в ее голове. Она так как-то, ну, ее это не смутило. То есть у нас там был второй раунд, мне опять попадается черная карта, она продолжает по инерции так же себя вести. И она опять смотрит на меня, и я вижу в ее глазах, что, не, ну, второй-то раз я вряд ли ошиблась. И опять, значит, на всех там поубивала. Опять в конце остался я и там какие-то две девочки. Я, значит, их уговариваю, что, ну, я, понятно, кто, как бы, давайте, одной из вас надо грохнуть. Точно, мы там кого-то убиваем, я переворачиваю карту. Ну и все, на остаток вот этих майских праздников она со мной больше не разговаривала. Я подумал, как это удобно, когда человек тебе приписывает какую-то роль. Это не моя проблема вообще ни разу, это его проблема. Потому что я-то знаю, кто я такой на самом деле. Это его проблема, что он от меня ожидает, что я буду себя как-то там вести. Ну и пускай себя ожидает. Я-то себя буду вести так, как я считаю нужным. Так что это такая тоже тема. Ну вот видите, люди, они сложные человеки. Вот. Но тем не менее, да, если вот дойти до этой четвертой точки баланса, то есть первое, окей, ситуацию они мне написали на семинаре. Кто я там в этой ситуации тоже написали. И, ну, эмоции худо-бедно выгрузили. Да, то есть даже, наверное, у совсем каких-то непродвинутых психологов наверняка есть какой-нибудь списочек эмоций там, которые они дают, вот типа, нате, посмотрите, что вы там чувствуете, люди там какие-то слова находят. Но когда мы дошли до четвертой точки, а четвертая точка – это про потребность. На самом деле там потребность была с самого начала, потому что я всегда говорю, ну, что такое ситуация? Почему она вообще, почему я что-то в своей жизни выделяю как некое, ну, вот некую ситуацию? Ситуация – это когда то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы, да? Ну, вот разрыв как бы, да, между этим. Точка А и точка Б. А то, что хотелось бы, это же про потребность на самом деле. Но в основном люди как? Они, то есть тут вообще очень простая вещь. Получается, когда я с человеком работаю, у меня есть три точки, которые можно прояснять. Прояснять, что есть. Кстати, мало кто соображает, что есть. Что хотелось бы. Да, тут вообще засада. И вот это, а посредине там что? Посредине там эмоция. Это энергия, которая возникает для того, чтобы ты отсюда попал сюда. Это природный механизм. То есть в любой непонятной ситуации возникает эмоция. Ну, дальше доставляет она тебя из точки А в точку Б, это уже большой вопрос. Потому что если там у тебя не работает компьютер, ты на него начинаешь злиться, то он от этого работать лучше не станет. Ну, как бы я же животное, поэтому мне кажется, что... Да. Не, ну бывает такое. У меня вот с принтерами, например, наоборот. Если вот я принтер, если я его обматерил, он работать начинает. Я много раз проверял. Я даже эксперименты ставил в чистом виде. Говорю, смотри, вот видишь, не работает, да? Я ему объясняю подробно, что сейчас с ним будет и как, да? Включаем, работает. Вот, то есть разные бывают предметы по-разному. Бывают, наверное, более тонкие. И вот получается, потребность с самого начала, она самая сложная. То есть в ситуации, то есть ситуацию я понял, себя, допустим, понял, эмоции разложил. Но когда меня спрашивают, а что ты хочешь, чтобы произошло? Как вот с этой дамой из моего примера, да? Что ты хочешь, чтобы произошло? То очень часто человек говорит, не знаю. Блин, не знаю, а что я хочу, чтобы произошло? Вот, и мы в итоге вместо этого... То есть я думал, сейчас не так же легко, ну как понятно, что... Все, ситуацию разобрали, себя просознали, эмоции разложили. Дальше простой вопрос, что ты хочешь, чтобы произошло-то? И человек такой, опа, а он никогда себе этот вопрос не задавал? Не знаю. Вот, и мы, в общем, в итоге составляли с ними, ну, в принципе, какие у нас есть ресурсы. У нас есть там какой-нибудь там пирамида Маслоу есть, например, пирамида потребностей. Внизу физиологические, типа там пописать, покакать, да, вверху самоактуализация. Вроде все понятно, можно разложить по полочкам. Но она как бы такая недостаточно подробная. Вот, и, кстати, самого Маслоу, его за эту пирамиду, его там унижали и полоскало профессиональное сообщество до такой степени, что потом есть такие еще уровни Грейвза. Это тоже там про потребности. Но Грейвс их при жизни публиковать не решился, потому что он посмотрел, как Маслоу тыкали мордой за эту пирамиду. Он подумал, лучше ее. Так что все книжки написаны учениками. Им не страшно, да. Ну, то есть мы стали составлять список там, да, какие-то категории потребностей, что вообще нужно. Кстати, одна из потребностей очень актуальна, если вот приблизиться все-таки к теме лекции, да, это потребность во времени. Тоже у одного из клиентов была такая штука интересная. Как, по-моему, у того же самого, да? Что он заметил? Он говорит, смотри, ко мне, например, подходит человек и говорит, слушай, а сколько у нас там кондиционеров вот такой-то марки на складе осталось? Я понимаю головой, что откуда я могу знать? Вот надо пойти в Excel и посмотреть. Но у меня возникает какое-то ощущение вины, что, типа, если я специалист, я же должен знать. Задали вопрос, отвечай. И мы когда стали копать, мы докопались до, ну, понятно, докуда, до школы мы докопались. Там же в школе у нас как? Если вопрос задали, нужно отвечать сразу. А если не ответил сразу, значит, что? Дурак, да. Потом, ну, тормоз. У нас даже такое слово есть хорошее. Тормоз, как бы, да? Да, медленный газ. Я не тормоз, я медленный газ. Да, нужно отвечать сразу. Но только забывают такую штуку, что это сразу, его же нужно сначала... Сразу я могу ответить, когда я много-много раз отвечал, ну, подумав, просто со временем у меня задержка меньше становится, и все. Но прям сразу-сразу я ответить не могу. Я тоже, вот я рассказал, я в школе первые три класса я учился в классе для особо одаренных детей. У нас была там какая-то специальная учительница, которая нас отобрала. Мы были особо одаренные. Я уж не знаю, в чем у нас особая одаренность была, но у нас было в классе 20 отличников. Я был круглый отличник. И у нас была такая штука, что когда тебе там учитель задает вопрос, то, ну, очень было важно первым попасть. Это было даже важнее, чем правильно ответить. И я тогда еще поймал такую штуку, что, ну, с одной стороны, как двояко, да, то есть с одной стороны я понял, что не так важно правильно ответить, как важно первым выскочить. Странная штука. И второй вопрос. А какой смысл отвечать быстро, если ты отвечаешь неправильно? Может подумать, так ли часто в жизни происходят ситуации, где тебе нужно прям сразу что-то отвечать? Обычно есть минутка-две подумать. Но когда человек вот в этом паттерне живет, он себе перестает давать право обладать временем. Если тебе задали вопрос, ты должен отвечать сразу. Почему-то так принято. Если ты не отвечаешь сразу, значит, ты тупой. Вот. И все. Ну, вот это очень такая тоже странная штука. Ну, короче, вот составляли мы эту пирамиду потребностей, или не пирамиду, список какой-то потребностей. У меня про эту... Ну, и потом я уже стал просто этот список заранее давать, там, по крайней мере, есть какие-то слова. Потом вот в коврике там, на самом деле, есть 10 базовых таких вот потребностей, которые... Они у всех есть. Можно тоже их использовать как такую систему ориентации. Про этот список потребностей тоже у меня такой был, ну, полуанекдот, связанный с тем, что Однажды я уже на каком-то следующем семинаре уже заранее давал им списочек, то есть я им давал там перечень эмоций, давал там перечень потребностей, вот, и говорил, что если вы вот до четвертого шага дошли и не можете ответить на вопрос, что я хочу, чтобы произошло, или зачем мне это все надо, или почему я это все почувствовал, вот берете и начинаете там смотреть, на каком уровне вас там торкнуло. И на следующий день после этого упражнения приходит одна участница и говорит: вы знаете, Олег, я вчера такая пришла, взяла этот ваш список потребностей, так повесила на стену и плакала до утра, вот смотрела на него и плакала. Я говорю: а что там такого в этом списке, ты что плакать? Она говорит: вы не понимаете, я вам сейчас объясню. Просто раньше, когда у меня случалась какая-нибудь ситуация, я начинал истерить. И мне очень часто мои бывшие мужья, их много было, спрашивали, типа: Света, что ты хочешь? А я не знаю, я просто истерю и все, я не знаю. И они мне говорят: Света, ты дура. И разводились со мной. И когда это повторилось несколько раз, я стала думать, что, наверное, я правда дура. Ну, потому что реально, как бы, я ж нормальный человек, вменяемый, я понимаю, что вот ситуация, вот эмоции, мне спрашивают, что ты хочешь, как бы, я такой, типа, ну, дура, видимо, да. Вот, а вчера я этот список-то повесил, я поняла, вот что мне надо-то было. Там весь список у вас, все вот эти там их пунктов 100, наверное, да, вот, все 100 пунктов, они все у меня, короче, эти потребности, все открыты и все не удовлетворены, и у меня вот это все происходит. Но, по крайней мере, теперь я хотя бы, вот я вначале говорил, да, что когда мы учим человека формулировать словами, не орать, да, ну, слово истерить, что оно обозначает, что человек что-то там орет такое нечленораздельное, да, его трудно понять. То есть понятно, что у него какая-то эмоция, он чем-то расстроен. Но особенно, когда это женщина с мужчиной делает, обычно такой гендерный стереотип, ну, мужчины обычно спрашивают. Это вообще, кстати, довольно интуитивная штука, потому что когда человек орет, мы обычно спрашиваем первое, там, что случилось? Это первая точка баланса, да? А ты-то тут при чем? Это вторая. Да, а истеришь ты чего, да? Это про эмоции мы спросили. А что ты хочешь, чтобы было-то? Да, это вот самый важный вопрос, потому что ты встрял, думаешь, а что я хочу, чтобы было? Потому что некоторые люди доходят до того, что а мне просто надо поорать. А это такая тема, да, что в близких отношениях, когда человек доживает до такого состояния, это получается, что у него близкий человек, он выступает в роли такого эмоционального унитаза. То есть как бы что-то случается, он приходит, на меня орет. А на вопрос, как бы, что ты хочешь, он ответить не может. Да? Ну и понятно, я там, ну, раз выдержал, два, три, на какой-то там раз я же скажу, слушай, может, это как-то... Закроем эту тему, да? Как бы иди куда-нибудь, поори там в окно, я не знаю. Потому что какой смысл? Помочь я тебе ничем не могу. Орать ты все равно орешь, как бы, да, каждый раз это происходит. Ну, окей, я исчерпал свои эти вещи. Так что это вот очень... Это получается вот из этой схемы, да? Что есть, что хочу, это про что хочу, да? Какая потребность не закрыта? Очень важная штука. Хотя на самом деле, если мы это разложили, то есть мы поняли, в чем ситуация, мы поняли, какое она отношение имеет к нему, ко мне, например, да? Мы поняли... там, какие у меня эмоции, поняли, какая потребность, там дальше самое тяжелое остается. А что конкретно нужно сделать, да, чтобы ты почувствовал, что, ну, как бы ситуация изменилась? Что нужно добавить, убрать или изменить в этой ситуации? Что конкретно я могу сделать, например, для тебя? Ну, вот хорошо, Света, ты истеришь, как бы, да? Ну, допустим, я не понял, что тебе надо, но я могу попроще спросить, что конкретно нужно сделать, да, чтобы это прекратилось? Потому что там, ну, там бывают иногда простые вещи, там, обнять человека просто нужно, там, обнимаешь его, он такой поорал, успокоился. Ну, просто так он все детство делал, ну, и так его успокаивали. И у него так закрепилось, что вот так надо делать. А он тебе сказать не может, а ты тупишь, стоишь, да? Ну, и потом, когда на тебя орут, как-то обнимать не очень хочется человека, да?
Он так и будет орать дальше, а? всю жизнь так и будет орать.
Ну, пока 5 точек баланса не поставят на место, скорее всего, да, так и будет орать. Пока не поймет, там вот последнее написано, что можно предпринять для решения этой ситуации. Ну, так и будет ходить и орать. Не, некоторые люди так и живут, в принципе, нормально. Да, это не патология, это вариант нормы. Все ходят, орут, как бы, да, попробуй задай вопрос, что ты орешь-то, да? Ну, как бы, нет, что ты орешь-то, грубо как звучит. Хотя, в принципе, я правильно вопрос задал, да, что орешь? Что надо-то, да? Человек такой, что надо, откуда я знаю? Да, или он там, типа, я хочу, чтобы... Он дальше говорит, я хочу, чтобы ты... Такой есть... У Маршала Розенберга в каком-то из семинаров есть там такая инсценировочка, разговор шакала с жирафом. Ну, шакал это который, значит, жираф это который не насильственным общением разговаривает, да, а шакал, значит, соответственно, шакали. Вот. Ну, и шакал, ну, и у шакала, соответственно, у него такие вот, как бы он про 5 точек баланса не знает ничего. Шакал приходит к жирафу и говорит: слушай, жираф, ты меня вообще любишь? Ну, жираф, естественно, говорит: слушай, ну, тут, чтобы тебе на этот вопрос ответить, надо сначала выяснить, любовь это что? Ну, то, что, как бы, он говорит: да, камон, что ты гонишь, как бы, все знают, что такое любовь. Ну, в этом-то и проблема, возможно, да, говорит, вот любовь это что? Ну, шакал, я не знаю. Говорит, ну, хорошо, значит, какие могут быть варианты? Есть два варианта, да, ну, которые можно озвучить. Первое – это любовь – это такое чувство, да, когда вот ты видишь кого-то и такой, да, чувство такое, да? А второй вариант, что любовь – это потребность. Как бы, да, что, ну, в целом, вот у меня такое пространство, я вижу этого человека, понимаю, что, ну, мне как-то с ним глобально вот надо быть вместе, да? Вот. Чувства бывают разные, но в целом, да, я хочу быть с ним вместе. И он, жираф спрашивает, первое или второе? Он говорит, что ты гонишь, это одно и то же. Говорит, нет, это не одно и то же. Потому что чувства, они все время меняются. А вот эта штука, она всегда есть. Да, если я хочу любви, я ее всегда хочу. Да, независимо от того. Даже если истерит в данный момент человек, как бы, да, чувство, ну, когда он истерит, такое. Ну, и шакал в итоге говорит, ну, короче, первое тогда. Он говорит, ну, если первое, то не люблю. И шакал такой, говорит, не, ну, ты подойди минут через пять, оно же меняется все время, я же тебе говорю, оно же меняется. Вот. И в итоге, ну, ладно, разобрались. Говорит, ну, ладно, хорошо, я понял, как бы, да, допустим, я понял про чувства и про потребности. Ну, типа, я что хочу? Я хочу, чтобы ты меня любил. Вот. И жираф говорит, хорошо, тогда по-другому я спрошу. А что конкретно нужно сделать мне для тебя, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю? Шакал долго думал и потом говорит, я, короче, не знаю, что я точно хочу, но я хочу, чтобы ты всегда угадывал, чего я хочу, даже в тех ситуациях, когда я еще сам не знаю, что я хочу. Ну и жираф ему говорит, знаешь что, давай ты куда-нибудь пойдешь в другое место, поищешь себе любовь. Вот как бы не надо, потому что... Он говорит, ну а что ты хочешь? Он говорит, я не знаю. Он говорит, прикинь, ты не знаешь, чего ты хочешь, а я должен угадать, чего ты хочешь. Ты не знаешь, а я должен... Как я узнаю-то? Если ты сам не знаешь, ты сам реши. Это вот как раз вот эти пять точек баланса, если их одной фразой сформулировать, есть такая фраза «держись за себя». Ну, то есть, как бы, ситуация, которая происходит, она происходит с тобой. Нужно понимать, что вполне возможно, другие люди вообще не в курсе, что с тобой что-то происходит. Такое бывает, да? Бывает, вот с кем-то что-то происходит, ты приходишь, ну, что он орёт-то? Ничего же не происходит вообще. А у него происходит, у него произошло что-то. Да? Ну, да. Да? Сразу бы так и сказала, конечно. Ну, и не, я подобные штуки я тоже знаю, да, когда вот я там как-то рассказал, у меня разговор такой был с сыном, тоже что-то там я его попросил сделать, там убраться, да. Ну, естественно, он меня проигнорировал, я его второй раз попросил, он проигнорировал, на третий раз я на него наорал. Он, что ты меня орешь? Я говорю, ну смотри, на самом деле, как оно было. На самом деле, я тебя первый раз попросил спокойно, ты меня проигнорировал. Второй раз я тебя попросил спокойно, ты тоже проигнорировал. Причем я вижу, что он реально проигнорировал. Такое в отношениях очень часто бывает. Ты что-то человеку сказал, ну просто не слышит. Когда я начал орать, ты заметил и обиделся на меня. Я тебе представь себе, что я, грубо говоря, я собачка, и ты меня дрессируешь. То есть получается, чтобы ты меня заметил, тебе нужно орать все время. Потому что, ну, спокойно говорить смысла нет. Ты же все не заметишь. Ну, в принципе, со временем я вот эти первые две попытки буду просто пропускать. Потому что, ну, что тратить время-то? Сразу орать просто надо, и все. Потому что если я буду орать, гарантированно ты на меня обратишь внимание. Ну, можем вот так вот жить, как бы, да, а можем по-другому. Можем, как бы, да, я не знаю, я могу, конечно, там какой-нибудь сигнал тебе давать, что сейчас буду говорить. Внимание. Ну, как бы это будет лучше, чем я буду орать, правда? Он говорит, ну да, вот как-то мы с ним разобрали эту тему. Вот, так что вот. Вот, короче, да, при чем тут время теперь осталось? 15 минут на время. 15 минут на время, да. На самом деле время, я уже вот упомянул, да, время можно тут, конечно, намного больше рассказать, потому что, опять же, как я говорил, на ретритах у нас обычно практика идет, поэтому... Рассказывать про это довольно как бы бессмысленно, да, но можно сделать такую маленькую практику в оставшееся время, да, вот помните, я в самом начале, я вас попросил почувствовать пространство, да, вот попробуйте сейчас еще раз сделать вдох-выдох, закрыть глазки и попробуйте почувствовать, что пространства нет, вот нет пространства, и понаблюдайте, а как я ощущаю, когда пространства нет? Ну и для контраста можно сделать вдох-выдох и представить себе, что вот появилось пространство, вот, есть пространство. Чем отличается состояние, когда нет пространства, от состояния, когда есть пространство? Остановилось все, да. Ага, в темноте и в свете. Но вот это очень интересно, потому что на самом деле, если это сделать, это... Такая штука называется гностический интенсив. На самом деле, если это поделать некоторое время, да, попрояснять, там очень много можно чего понять о том, как я его создаю, пространство, потому что понятно, что это я его создаю, да. Я могу сделать нет пространства. Я иногда это делал, показывал когда вот большая аудитория, там очень легко можно показать.
Что имеется в виду пространство?
Пространство – это объем внимания, вообще говоря. Самое, наверное, простое объяснение, да? Насколько у меня много внимания. Вот если я работаю с большой аудиторией, я могу сделать внимание размером со всю группу. Да, и что-то там меняется, у меня телесно даже меняется, да? Я вот рассказывал где-то, что переводчикам иногда дают такую инструкцию: говори на последний ряд. Это на самом деле про пространство. Потому что если ты будешь бубнить там на первый ряд, то там реально, когда сидишь, там прям видно, что он вот, ну, не доносит, он не доносит. Кстати, вот всякие великие артисты, актеры, да, они вот этим-то и интересны. Он когда говорит, он же опа, да, и там вся аудитория полегла. И вот когда-то был, у меня был любимый певец Джо Кокер такой был, я как-то был на живом концерте. Я видел, как он это делает. То есть просто, он, у него голоса-то не было, он пел на эти, как называется, есть такой способ пения, когда этими предсвязками поют, хрипел. Но когда он начинал что-то там хрипеть, там весь зал просто рыдать начинал. Потому что он до самого последнего ряда это доносил. А бывают такие, вот вроде что-то там и нарядился, и показывает, а вот пространства нету, оно не попадает. Вот. Хорошо, с пространством более-менее понятно. Давайте второй эксперимент поставим. Сделаем вдох-выдох, да? Закроем глазки. И представим себе, что вот пространство есть, а меня в этом пространстве нету. Только пространство есть, а меня нет. Понаблюдайте. Вот пространство есть, а меня тут нету. Нету меня. И теперь сделаем вдох-выдох и представим себе, а вот теперь я появляюсь. Вот пространство, и в этом пространстве появляюсь я. И понаблюдайте. А как вы определили, вот как вы начинаете ощущать, что вот он, я проявился? Так, ну вдох-выдох, расскажите мне. Где движение, где статика? Пространство? Интересно. Ну, на самом деле, есть такая даже, есть такая интересная формулировка, да, что такое, там, это вообще в изначально это, в это было на английском языке сформулировано, там было слово power, а power это может быть сила, энергия, даже власть может быть, да, и определение было такое, что такое сила? Сила это способность создать пространство и в этом пространстве проявиться. И это можно, если так вот, как бы, чуть-чуть обдумать эту концепцию, да, можно увидеть, что почти везде, когда человек делает себя известным, он создает какое-то пространство, оно не обязательно физическое, да, он может создать там какую-нибудь новую движуху, там, новую тему, да, и в этой теме как-то проявляется, да.
Меняет что-то.
Да, он что-то меняет, он как-то, он создает что-то такое, чего не было, поле такое создает, да, как вот в Бхагавад-гите, там, поле и обитатель поля есть, да, то есть есть поле, которое создает, это может быть поле мысли или поле какой-то новой идеи, там, или поле какой-то энергии, да, и я вот там как-то проявляюсь, как некий такой источник. И вот, вот тогда меня замечают. Это на самом деле можно тоже по-разному отрабатывать, тренировать. Так, следующий эксперимент. Тоже, кстати, очень интересный. Хорошо, делаем вдох-выдох, глазки закрываем. Представим себе, да, вот появилось пространство. И в пространстве появился я. Вот он я. То есть есть поле, есть обитатель поля. И представьте, да, есть пространство, есть я, но нет тела у меня. Просто есть я, а тела у меня нет. Без тела я тут как-то проявился. То есть сначала ничего не было, потом появилось пространство, потом появился я, а тела нет. Такой бестелесный я. И теперь сделаем вдох-выдох и представим, что... А вот теперь появляется тело. То есть вот ничего не было... Появилось пространство, в пространстве появился я, тот, кто осознает, и теперь у меня появилось тело, физическое тело, от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук я проявился физически. Я теперь твердый для всех тех, кто в этом поле есть. Они могут меня увидеть, потрогать, услышать. Пространство, я и мое тело. Так, ну-ка сделаем вдох-выдох. Тут интересный момент, да, я сразу прокомментирую, потому что некоторые люди, когда я говорю, появился я, они сразу тело начинают представлять. Потому что, ну, как-то, а как еще я могу проявиться, да? Хотя на самом деле довольно есть четкое различие, да, вот проявляться как поле сознания какое-то, проявляться как тело. Потому что, ну, можно вспомнить ситуацию, когда я лежу, а тело не чувствую. А я же никуда не делся, а тела нет. Куда-то оно пропало там, да? Что у вас изменилось, когда вы проявили тело? Какая-то энергия появляется, да, энергия, эмоции появляются, вся вот эта вот штука. Потому что если я, например, учу человека, как выступать со сцены, Вот я его примерно так и учу. Первое, что ты делаешь, ты создаешь пространство. Ты приходишь, создаешь пространство. Это очень важно. Я вот рассказал историю, я когда-то переводил со сцены в гостинице «Космос». Там такой зал очень неприятный, похожий на цирк. Это, по-моему, самая страшная сцена – это цирк, арена. Ты выходишь, все места наверх, и они оттуда сверху на тебя смотрят, а ты вот в круге света стоишь, и ты ничем не защищен. Они еще по кругу со всех сторон. Я захожу в этот, я выхожу, там я обычно приезжаю заранее, я пришел, вышел в центр и понял, что у меня нет просто, я его теряю просто, я, ну, что-то там такое начинает происходить. Я там, значит, подышал, впереди, сзади, не получается. Я тогда пошел в зал, начал трогать зал. Дошел до всех стен, прошел, протрогал. Звукорежиссер, который сел, говорит: «Олег, что ты делаешь?» Я говорю: «Пространство себе создаю». Я протрогал весь зал, задние ряды, спустился, вернулся в центр, почувствовал: ага, теперь есть пространство, теперь я его чувствую. Следующее, да, теперь в пространстве проявляюсь я, тот, который осознает, вот я проявился. И следующее, это важно, это тело. Потому что многие спикеры, они, ну, с телом у них проблемы, короче говоря, да. То есть он сам-то как бы тут есть, тот, который соображает, а тело у него там, да, или зажимается, или он как-то буратинит там, да, что-то у него там такое происходит. Это, конечно, тоже требует некоторой практики, да, посмотреть, как ты проявляешься, когда у тебя тело. Это вот как раз про телесное и аутентичное движение. Там очень интересно, смотришь, как ты проявляешься. Потому что в НЛП, например, есть такие инструкции, как стоять, как говорить, куда головой поворачивать, когда ты разговариваешь. И вот, я НЛП не практиковал, но кто-то мне говорит: слушай, ну ты все правильно делаешь, в принципе, да? Я это не делаю специально, оно само собой приходит. Когда я позволяю себе проявить пространство, почувствовать себя, почувствовать свое тело, оно само собой происходит, естественным образом. Потому что я ориентируюсь на зал, я понимаю, откуда ко мне там внимание приходит, да, я могу на это цепляться, и, ну и быть, это называется быть аутентичным. Потому что в поле внимания других людей оно само собой происходит. Окей, ну и еще один экспериментик. Сделаем хороший вдох-выдох, да, закроем глазки. Еще раз пройдем цепочку, да. Ну вот сначала ничего нет, вообще ничего нет. Пустота. Следующая стадия – появляется пространство. Есть пространство. Следующая стадия – появляюсь в этом пространстве я, тот, кто осознает. Да, сознание появляется в этом пространстве. И следующая стадия – в этом пространстве появляется мое тело. Я понимаю, вот, я здесь воплощен, у меня есть тело физическое. Я могу его почувствовать, пройти с вниманием от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук, понять, что вот оно тело, вот оно. Есть тело. Но нет времени. А времени нет. Есть пространство, есть я, есть тело, но нет времени. Вот попробуйте почувствовать, что у вас откликается, когда нет времени. Так, и сделаем вдох-выдох, и представим себе, а вот теперь появилось время, пошло время. Понаблюдайте, что меняется, что происходит с пространством, со мной и с телом, когда появляется время. Пространство, я, тело и время, да, вот все есть, все проявилось. Ну-ка, как мы определяем, что время есть или времени нет?
Я вас увидела, когда времени нет, вы вот так вот просто ну, бесконечно по горизонтали разошлись, а когда вы сказали, что есть время, вы просто вот встали, ну как бы в точку собрались, ну как бы в тело.
Интересно. Так, кто еще что заметил?
Ну, у меня как будто стало 3D, то есть когда времени не было, оно было 10-мерное или 12-мерное, то есть вот везде было. Когда время есть, мир стал
крупным. Интересно. Что еще? Как вообще мы определяем, что время есть? Что да, какое-то время
все
прошло.
Движется
что-то. Да. Вот. По движению. Потому что, да, когда времени нет, да, и на самом деле и то, и другое состояние, оно ресурсное, потому что там есть такое состояние, да, вне времени. Ты можешь туда выйти. Вот, кстати говоря, вообще в идеале, когда с человеком работаешь, да, это такой отрезок времени в сессии, да, от начала до конца, где времени как бы нет. Ну, оно есть, но его как бы нет. И это очень интересно, потому что когда... Субъективно это очень интересно, потому что бывает такое, что работаешь с человеком, да, он что-то там выгружает, что у него там происходит, и ты ему говоришь, ну, наверное, будем заканчивать, а то мы уже на 4-й час пошли. Он говорит, чего? Сколько времени? Говорит, 4 часа, 4-й час пошел. Он такой, а я думал, 20 минут прошло. То есть у него внутри по-другому время начало идти. И наоборот тоже бывает, да, бывает там сел ты, да, сидишь там, да, говоришь, вот сейчас минутку посидим, помолчим просто. Ты сидишь. Я говорю, господи, когда эта минута закончится-то? Удивительно. И у нас вот на ретритах есть такая штука, настроечный круг. Я там долго придумывал саму как бы технику, но она заключается в следующем. Она очень простая. То есть я сначала беру весь круг, говорю, сейчас я вам там поставлю там 5 минут или 3 минуты, сделайте вдох-выдох, закройте глаза и просто, просто понаблюдайте. Пространство, себя, тело, время. Понаблюдайте, что у вас там есть. Картинки, ощущения, эмоции, мысли, прошлое, настоящее, будущее. На чем ваше внимание здесь сейчас? Проходит это время. Потом я говорю, и теперь я там микрофончик по кругу пускаю, у каждого будет ровно минута. Да, в течение этой минуты вы можете что-то сказать, можете ничего не говорить. Можете просто эту минуту посидеть молча. Пока вы будете сидеть молча, мы все будем вас воспринимать. И интересно, как эта минута меняется. То есть к одному попадает микрофон, он сидит с этим микрофоном. И сидит, и сидит. У меня таймер работает, то есть объективно, тикают часы просто. Он и сидит, и сидит, и сидит, и сидит, и сидит. Когда минута закончится, она не заканчивается. Она идет очень долго. А у другого попадает в микрофон, он такой, пип-пип-пип. Он такой, так, не понял. Все, прошла минута. То есть и прям реально ты физически ощущаешь, как меняется время в зависимости от того, в каком состоянии человек. Там по правилам там как бы можно больше минуты, меньше нельзя. Но вот эта вот минута, когда человек просто молчит. Раньше я просто такая штука была, что, попал микрофон в руки человек, он такой, мне ничего нету, и дальше передает просто. Я думаю, что-то не то происходит, что-то у меня в круге происходит не то. Потому что, когда я круг создаю, мне же нужно, магию запустить, чтобы там что-то происходило на этом ретрите. А когда человек просто микрофон перекинул, я понял, что чуть как будто он выпал как будто из этого круга. Но если я ему даю эту минуту, все меняется. Даже если он вообще ничего не сказал. Потому что он меняет. У нас была такая шутка, когда один из участников говорит, слушай, так в принципе можно ничего больше не делать. Я говорю, в смысле? Говорит, понимаешь, что вот там 20 человек, пока каждый высказался, ты можешь потом дальше опять по кругу передавать, и можно вот так вот до вечера. И каждый раз состояние меняется, потому что пока я сидел и 20 человек выслушал, у меня же состояние уже поменялось, как вот я вначале говорил, да, и у меня опять есть что повыгружать, потому что каждый раз, когда кто-то что-то говорил, я же его слушал, и что-то там у меня тоже докручивались какие-то винтики, и можно вот так вот по кругу там, да, до обеда там, да, пошли, поотдохнули, и потом опять по кругу. Вот таким вот образом странно работает время. Время, оно позволяет видеть то, что меняется, то, что изменяется. Соответственно, как бы понимать, это одна из базовых потребностей, наверное, может даже более базовая, чем безопасность и доминирование, и правота. И мне кажется, в каждой из этих, и принадлежность, которую я упоминал, потому что в каждой из этих потребностей есть какой-то элемент времени. То есть безопасность, насколько долго она мне нужна, насколько долго я могу сидеть, например, и чувствовать, что у меня все хорошо, и никто ко мне там, никто меня не тронет. Или насколько долго я могу... у меня был такой... надо как раз время там заканчивается. У меня была такая история однажды. Я попал на работу в одну... Это был сеть магазинов. Генеральный директор был моим клиентом. И он говорит, у меня, короче, продавцы тут что-то плохо продают, надо им тренинг провести. И он меня пригласил. Он был в Питере, я был в Москве такой, из Москвы приехал... и питерцы меня, конечно, не полюбили, потому что москвичи, потому что зарплата у меня такая была, что у них было меньше. И они однажды решили мне устроить, они так, прилюдно меня растоптать. Там были психологи, там был отдел кадров, и в общем такое. Как была ситуация? Ситуация происходила так. У меня заканчивается тренинг, и вдруг мне звонят, говорят, слушай, зайди в актовый зал, там у нас разговор. Я захожу, вижу, там стоит круглый стол, сидят все начальники, сидят эти два психолога, и сидит гендиректор и такой... потому что он там без согласования со своим этим советом директоров меня пригласил. И он смотрит на меня, понимает по глазам, что сейчас меня будут тут раскатывать. Что делать? Создал я пространство, почувствовал себя, почувствовал свое тело, выбрал место, сел. Говорю, так, а что? И тут эти там психологи, подготовившие мне, экзекуцию, зашевелились. У нас к вам есть пара вопросов. Пожалуйста. И вот там первый вопрос, они там... спрашивает меня, а вы вообще, Олег Владимирович, кто по образованию? То есть они уже погуглили. Что делаю я? Я создаю пространство, чувствую себя и просто на него начинаю смотреть. Мне было интересно, сколько секунд он выдержит, когда я просто молчу и просто на него смотрю. Потому что я-то тренированный, я могу и 2 часа выдержать. Я сидел просто и считал секунды. 1, 2, 3, 4. Первый выдержал 6 секунд на самом деле. А дальше что у него? А дальше у него пропадает пространство. Я уже потом понял, как это происходит. То есть, когда тебе пульнули в тебя торпеду, там же две реакции ожидают, да? Либо он попал, и ты да? Либо ты в ответ ему торпеду пустишь, да? А тут самое страшное происходит. Он пустил торпеду, и ничего не произошло. И торпеда там поболталась, и прилетела обратно. Куда еще прилететь? И дальше у него это пространство у него схлопывается. А дальше я понял, можно вообще что угодно говорить. Я ему начал что-то говорить, где я учился, вижу, что уже неинтересно. Вся остальная команда, соответственно, смотрит на всю эту ситуацию. У нас было два психолога. Второй он тоже подготовился, говорит, у меня тоже есть вопрос. Я говорю, хорошо, я пушечку поправил. А вот там типа на каких там материалах вообще ваш тренинг этот основан, который вы проводите? Ну, я пространство, я тело. Этот выдержал 4 секунды. В общем, они успели 3 вопроса задать. Кто ведет лекцию? Ну, какой-то человек, наверное, да. Да, мы уже заканчиваем, да. И, короче, закончилась эта история тем, что, ну, через 3 вопроса эти остальные товарищи просто встают и говорят, что вообще происходит, мы не понимаем. Вы хотели с ним поговорить, идите в кабинете, поговорите. И они все собираются и начинают уходить. И психологи тоже собираются и начинают уходить. Говорят, вы-то куда пошли? Вы же, типа, вопросы хотели мне позадавать. Они мне говорят, а мы вам в следующий раз вопросы позадаем. Я говорю, в следующий раз я уже подготовлю, в следующий раз такого не получится у вас. И все, больше они ко мне не приходили. Это вот на тему того, что, ну, можно воспринять как некое подытоживание. То есть, насколько важно фактор времени может влиять на людей, когда ты просто им можешь управлять. Когда ты можешь сделать такую паузу, которая тебе нужна. Вы, наверное, знаете, да, что, кстати, вот если, ну, не знаю, харизму к этому притащить. Первый элемент харизмы – это пространство. Второй элемент – это энергия, то есть эмоция. И третий – это пауза, да. То есть, великие мастера сцены, они держат паузу. Они выходят. Я вот в этом случае люблю вспоминать Экхарта Толле, если вы когда-нибудь были у него на занятиях, как он это делает. Там собирается зал, у него же большие обычно залы, да, стоит там столик, цветы, ваза, микрофон стоит, да. И вот, значит, народ собирается, что-то там разговаривает, выходит Экхарт, садится и начинает на зал смотреть. Ну, это потихонечку там все затихают, затихают. В какой-то момент наступает гробовая тишина, он продолжает сидеть, смотреть. И в какой-то момент он так подвигается к микрофону и делает так. И дальше смотрит. И он так делает несколько раз. И там на какой-то очередной подход он говорит, ну, вообще-то все, что я хотел донести, я уже донес. Но тут же полагается что-то говорить. Давайте я что-нибудь порассказываю, конечно, да. Потому что на самом деле все эти вещи можно доносить, вообще ничего не рассказывая, вообще ничего. Просто через... И время тут играет очень важную роль. Потому что если дать человеку, ну, вот, поиграть с этим временем, можно увидеть, через сколько секунд и что у него возникает. Можно много всяких практик там придумать. Как это время увеличивается, уменьшается, растягивается, что происходит в это время. Да, вот нам показывают, что у нас время уже закончилось. Вот, в следующий раз мы тут будем 16 августа, да? 16 августа мы тут будем. Какая тема там, я не помню. Но, в общем, приходите, это будет тоже вечером в 19:00, да, что-то. Книги продаются здесь в магазине, это можно спросить у ребят, которые продавцы. Вот, на сегодня всем спасибо, приходите. Спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что так внимательно меня слушали. На сегодня все. Да, и вам тоже спасибо.
Можно буквально пару вопросов?
Можно. Сейчас я тут.
Держите.
Да.
Спасибо. Меня зовут Наталья. У нас есть тоже некое пространство, это группа творческих встреч. Мы вас хотели пригласить уже в гости.
Приглашайте.
Вот, есть несколько вопросов. Как бы практических упражнений, да, в конце. А делаете ли вы что-то вот полностью?
Конечно, конечно. Здесь просто больше лекционные.
Вот, формате, вот,
ну, от запроса зависит, смотря, что группе нужно, да, если не сформулировать.
То есть под запрос вы можете
сделать? Можем. Это Наталья, она мой помощник. Ей все вопросы можно задавать, она вам расскажет, где
отлично.
Мы, что мы, в чем мы делаем. Да, это все к Наталье.
Все можно. Вот есть мой телефончик. Прям можете мне написать.